Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 23 мартабря на календаре. Пока еще не изменился этот месяцок, пока еще не подрос. Поэтому извини, брат, давай без обид. Мартабря так мартабря. Холодно на улице и снова подморозило. Везде, где мокро, там скользко. Нужно запомнить эту формулу, она работает до сих пор. Там, где мокро, там и скользко сейчас. Видите пятна, думаете, это мокрое. Заодно думайте, что это все скользкое там. Все, договорились? Договорились. Теперь про транспорт. 83-459. Определенным образом видно, что скукожилось количество нас с вами. Как если бы мы с вами зашли в холодную воду и... определенные части тела уменьшились в объеме. Почему вы уменьшились в объеме, товарищи водители? Что это было, скажите? Откуда 120, 130, 140 тысяч в это время, если сейчас 83? Вот это, я считаю, номинал. Вот столько и должно быть. Хотя на самом деле, конечно, значительно меньше должно быть. Но это уже наши фантазии. 48-49 километров в час. Скорость движения в центр, из центра. Перекрытий 500, 644, 680 миллион. Ну, в общем, по-прежнему количество увеличивается перекрытий. Сейчас 652, и это нехорошо. С каждым днем мы видим рост новых перекрытий. С чем это связано? Ну, вероятно, с разными вещами, я так думаю. Здесь сложно найти какую-то одну причину. В разные вещи, но всегда нам неприятные вещи. И как бы в подтверждение того, что на улице скользко, уже два ДТП с пострадавшими в Москве. Два ДТП с пострадавшими. На самом деле ДТП, конечно, гораздо больше. И если хотите, я могу посчитать, во всяком случае, те, что уже отмечены на карте на Яндексе. Кстати, сама карта тоже идет в люди. Everybody just have a good time, yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Все чаще и чаще мы видим, как бюджетный, довольно бюджетный сегмент автомобилей пытается привлечь себе внимание и дополнительной привлекательности общей заполучить, но за счет головы Яндекса, головного устройства, ну или хотя бы какой-нибудь части его. А теперь Лада Веста тоже на Яндексе. Подробности будут. Пока же нужно проснуться. Ибо как знакомиться с подробностями, если ты весь в сновидениях? Виктория Станковская здесь с нами уже. Зеро Кул и Самсон Самсонов, Вовка и Александр H5N1, товарищ майор и Фондорин Седой. Сергей Волк и Рисориус, Владимир Бес 13, Сергей Деловой, Майлз 292, Григорий и Таисия Умарова. Не захватываю ли я те, кто пришел сюда сильно заранее? Нет. Еще Евгений Полосухин, Георгий Конькова, а также Сергей Волк, ваш слушатель, наша слушательница, Петрушка Маргадон, просто Елена, Сергей Чеховский, Сталкер, Андрей Плотников, Соболь и Николай 74. Галина, доброе утро. Лабер Антон. А, Лаберка Антон. Антон, ну что ж так сразу-то и не сказать. Zero Cool, я вижу ваше сообщение. Вы пишете в правильное место и правильные вещи. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер.
Rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm reppin' on a rock.
Сургут минус 11 сейчас. А там, между прочим, уже 8.06 времечко. Да, это от Вальдемара из тайги. Евгений Полосухин, доброе утро. Скоро мотосезон, темы будем поднимать мотоциклетные. Но я со своей стороны могу только проблематику намечать. Так-то темы мотоциклетные. Я рассчитываю на вас, профессионалы. Вы должны будете их здесь поднимать, развивать и поддерживать. Световой день сегодня 12 часов 24 минуты. Уже совсем скоро, буквально через 16 минут, солнышко появится над горизонтом, если, конечно, у вас есть возможность горизонт этот видеть. Магнитное поле прикольное, потому что спокойное. Ультрафиолетовый индекс прикольный, потому что низкий. Давление, по-моему, хорошее, 745 миллиметров ртутного столба. Я не знаю, какая норма, но мне кажется, что это вот где-то близко к норме, 745, нет? Если вы думаете, гипертоники, что я вот так вот наметил ради красного словца эту тему про норму давления атмосферного и бросил ее, вы глубоко ошибаетесь. Мне не все равно, как вы себя чувствуете. Ну, в смысле, мне все равно, какое давление, я не подвержен этому. Но вот как вы себя чувствуете, мне не все равно. 750-765 миллиметров ртутного столба норма давления. Сегодня к ночи будет 749, днем 743, 745, 748. Чего бы то ни было, даже если миллиметров ртутного столба. Так что давление немножечко пониженное. Принимайте меры. А какие меры можно принимать, чтобы повысить его? Коньячок? Нет, не годится с утра. Ну как коньячок? Поэтому, вероятно, энергичное движение. Энергично повторяющееся энергичное движение. Я вам помогу сейчас. Смотрите. Ноги на ширине плеч. Плечи на ширине ног, руки в стороны, подбородок приподнят. И начинаем, поехали! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Здесь вам не там, Ресориус. Мы с вами не на Южном Урале. В смысле, вы-то на Южном Урале, а мы-то не в Урале. Вы в Москве. И здесь у нас сегодня, в отличие от ваших минус 11, плюс 1, минус 6 будет ночью. А завтра и в четверг, боже мой, распечатывайте плавки. Примеряйте купальники, если еще нет их. Закупайте сейчас, по-моему, сезон. Хорошие цены на купальные костюмы. Кремы для загара, от загара солнечные очки достаем. Панамы наши, кепи, шлепанцы, завтра солнце. Не будет щадить никого, просто солнце и синее небо. И в четверг тоже солнце и ни единого облачка, представляете себе? Вот эта картина будет, конечно. Так, теперь о другой картине. Картина того, что вы наблюдаете в окно.
В движении.
Картина движения. 7373-948, 7373-948, 495-й код. Позвоните. Это телефон прямого эфира, другого эфира нет. Здесь вы рассказываете о движении. Как там Волгоградка? Спрашивает Тихий. Как там Волгоградка? Спрашиваем мы с Тихим вас. Как Волгоградка? Я думаю, хорошего мало на Волгоградке сейчас, а и чем дальше, тем будет хуже. Как в страшной-страшной сказке. Уже перед Кузьминками собирается пробка метро Кузьминки. Потом от текстильщиков И дальше в сторону третьего транспортного кольца очень много копающих человечков, поэтому там уже сильная пробка, а у Кузьминок просто желтая. Зато в области пока едет Новорязанское шоссе, пока нет ДТП, и если пробка и есть в области, то через Островцы Октябрьские до развилки Новорязанки и Рязанского шоссе. Вот что. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Ну а у вас как? Что у вас?
Роман, доброе утро.
Доброе.
Теперь будем включать простой ритмичный мозг, она бодрит и повышает работоспособность. Я Гитлер в свое время говорил. Ведь помните, в советское время хоры, это пионерские были с утра, так сказать, Робертино, Лоретти, типа, коллективный такой, как бы, вдохновлял на жизнь. А сейчас
Гитлер так говорил, вы говорите, ритмичную музыку будем включать, это Гитлер так говорил?
Ну да, на оккупированной территории у нас, сведем до языка жестов, так сказать, населения, так сказать, огонь в болото.
То есть он приходил, приходит Гитлер в усах всех и говорит, включаем ритмичную музыку, она улучшает работоспособность.
Ну, да,
да, да, я понял, хорошо. Я не знал, видите, спасибо вам большое, это важная информация, дельная, ну, в том смысле, что о таком не расскажут тебе в музее Великой Отечественной войны, о таком можно узнать только от очевидцев. Да, доброе утро, я слушаю вас, извините, да, слушаю, здравствуйте,
доброе утро. Роман.
Доброе.
Уникальный слушатель, конечно, предыдущий, который периодически звонит, подкидывает такие информации.
Ну, это, ну, а где мы еще взяли такую информацию? Это же в учебниках-то не пишут такое, это только народная мудрость расползается по стране.
Роман, значит, Горьковское шоссе из области в сторону центра, периодические заторы на всех мостах.
А вы готовы к ним, правильно? У вас бутерброды с собой, готовы. Термос с чаем, все, вы уже там иногда можете выйти и лагерь разбить.
Не сильно, никаких аварий, ничего нету. Вопрос тут очень неприятный в плане дорожного покрытия. Дело в том, что за последние месяца три нам почему-то вот так вот сложилось, что вот на этих мостах периодически раз в две недели, наверное, вырывались прям целые пласты асфальта. Соответственно, их периодически что-то заделывают, но очень редко. И заделывают таким образом, что даже после того, как ремонт был произведен, проехать по ним проблематично. Все оттормаживаются и смещаются в левые полосы, потому что в правых полосах двигаться просто невозможно. Поэтому заторы. Но пока без ДТП. И это как результат и следствие вопроса, который вы сегодня уже утром поднимали. Откуда столько много перекрытий?
Да.
Вот, опять же, мое мнение, но по своей практике, вот я уже на протяжении, там, 15, наверное, лет езжу-то, в принципе, по Москве непрерывно, и вот что-то я такого вот, как в этом году, не припомню. Как весна настала, вот, по всей Москве.
Но вы знаете, нам еще ничего. Вот, а вот в Исландии Фаградасфьядель. Вы знаете, Фаградасфьядель. Я точно знаю, как он называется. Фаградасфьядель.
Вы подготовились, Роман. Подготовились. Отведите тогда.
Конечно, да. Фаградасфьядель – это вулкан, который 900 лет дремал. И сейчас проснулся. Потрясающие потоки лавы текут. Все у него. Люди там приходят к нему поклоняться, ему все такое. Это Исландия. Я к тому, что там видите, что из земли вырывается. А у нас всего лишь маленькие кусочки асфальта.
Ну, там, наверное, ходит, не ездит.
Ну,
может быть, и нам ходить тогда?
Ну, может быть, я не знаю. Ну, а с другой стороны, ну, это же лучше, чем Фаградасфьядель бы у вас там открылся. Тогда вообще кранты, все.
Не знаете,
спасибо большое, и вам тоже взаимно. Вот и я еще, что я думаю, я сейчас прямо смотрю на вашу Горьковку. Вот вы не ощущаете этого, а я смотрю прямо на нее. И что я вижу? Что где-то от новых псарьков, новые псарьки, что со старыми неизвестно. В общем, от новых псарьков до Обухова ровненькая штучка. Потом у Монина небольшой изломчик, но такой, буквально на пару градусов, еле-еле ощутим глазом. А потом дальше Горьковка ровная, как стрела. Вот просто ровная, как стрела. Вы понимаете, что это чревато? Вы же знаете, да, что в Штатах, к примеру, когда через всевозможные пустоши аризонские идут дороги, там специально делают загогулины такие. Ну, то есть, казалось бы, у тебя местность пустынная. Можно сделать 300 километров ровной дороги. И человек где-то на 120-м уснет обязательно. Ну, вырубится просто и улетит. Вот, поэтому делают небольшие загогулины, чтобы хотя бы какое-то занятие было у водителя. Занятие. Иначе все, кранты будет отключаться. Вот представьте себе, ежедневный недосып, стрессовая ситуация, как стрела ровное Горьковское шоссе, ни одного затруднения. Ну, это же потенциально опасная ситуация. Поэтому я думаю, что вот вы говорите, внезапно, спонтанно и без причины появляются какие-то затруднения. Я думаю, причина. И причина — это забота о вашей безопасности. Чтобы не засыпали за рулем, чтобы вы все время, что-то думали, что-то, и принимали решения, оттормаживались или отгазовывались. По подсчетам специалистов, Фаградасвьядаль находился в состоянии покоя примерно 6 тысяч лет. Последнее извержение на всем полуострове произошло 800 лет назад. Ну что это такое? На все. Какой полуостров? Исландия, полуостров. А если я флёк в Йодуль, это что, не вулкан? Не знаю. Мне здесь пишет Георгий Конькова, не 700 лет, а 7 тысяч лет вулкан спал. Ну, знаете, когда говорят 7 тысяч лет он спал, то я хочу спросить вас, а кто это вам сказал? Тот же источник, что про Гитлера рассказывает, который музыку приходил, ставил. Этот же источник вам рассказал об этом, про 7 тысяч лет. Вот как вы посчитали про 7 тысяч лет? Как? Магнитно-резонансной томографией. Все это неправда. Поэтому мое слово всего лишь против вашего слова. Окей. Каждые 7 миль, если не ошибаюсь, пишет Сергей Волк, должна быть какая-нибудь загогулина на шоссе, прямейшем шоссе на плоской, абсолютно плоской пустынной земле в Соединенных Штатах. Делают загогулины как раз для того, чтобы вам было чем заниматься за рулем, и вы не засыпали. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Хорошего настроения.
Взаимно. Спасибо. И вам тоже. Да, доброе.
Вы знаете, по поводу дорог, ведь отсутствие дорог — это наш плюс против НАТО.
Естественно.
Согласитесь, что их техника по нашим дорогам и их техника не пройдет.
Конечно, а конечно. Пройдет... Вы знаете, единственное, что вы же знаете, да, мою стратегию, я собираюсь говниться с каждым, кто сюда звонит. Ну, в смысле, занимать оппозиционную позицию. Вот, что бы вы ни сказали, я буду говорить наоборот. Иначе, ну, что за соглашательство здесь? Поэтому я вам так скажу.
Рождается истина.
Безусловно.
А можно вам небольшой вопросик еще?
Позвольте, я отвечу на вашу, позвольте, про дороги и НАТО. Вот это, а потом вы зададите вопрос. Эта стратегия работала во времена титанических, циклопических, фундаментальных танковых армий. Когда мы собирались противостоять с нашим потенциальным другом, или врагом, я не помню, путем применения...
С друзьями,
противостоять друзьям. Так обычно и бывает. Хуже, вы знаете, страшнее всего противостоять другу. Противостоять врагу легко, а вот другу противостоять. Так вот, тогда мы собирались это делать танковыми армиями. И тогда ваша стратегия правильно вписывается сюда, потому что танкам, тем не менее, нужны дороги для перемещения, для того, чтобы обозы с продовольствием за ними шли, с топливом. Но сейчас, во времена наших гиперзвуковых ракет, наших цирконов, тополей, бастионов и буратин, это огнеметная система, никакие танки не доедут сюда. До танков дело не дойдет просто. Не дойдет дело вообще до танков. Поэтому уже можно начинать строить дороги, я считаю. Уже можно.
Спасибо, все, во-первых, да, за мою стратегию, а во-вторых, ведь, да. Кто, по вашей аналогии, а кто вам сказал, что они летают, эти гиперскоростные?
Ну, в смысле, там учения говорят, ну, это правда, естественно, но вообще, как будто бы проводили учения.
Да, извините, а вообще я хотел вот серьезный вопрос спросить.
Давайте.
Нет ли у вас информации, помните, вот была неприятная трагическая авария на Риге, там с бойцами и прочее. Вот результаты всего этого расследования не попадались вам?
К сожалению, нет. Мне кажется, что...
Потому что мы так бурно обсуждали эту тему, а вот по факту... как бы этих вот наших замечательных органов, какие результаты, хотелось бы вот узнать немножко.
Ну, к сожалению, спасибо вам тоже. Но как-то ушло. Ну, вы обратите внимание, что если мы фокус внимания не держим на вопросе, нам примерно как ДТП с актером Ефремовым, если мы фокус внимания не держим, и не появляется какой-нибудь такой яркий персонаж на манер адвоката Ефремова, я уже не помню, как его фамилия, появляется яркий персонаж такой, то, в общем-то, проблема, она очень скоро становится погребенной под целыми слоями других проблем, каким-то еще чем-то. Поэтому нет у меня информации. И больше того, я боюсь, что если я даже захочу найти эту информацию, ее нигде не будет. Потому что Ни в чьих интересах это афишировать, мне так кажется. Ни в чьих. Ни в их интересах МЧС, ни в интересах сотрудников службы, которая должна была сопровождать вот это ВАИ, да, военная автоинспекция. Ни в чьих, поэтому не знаю. Товарищ майор, спасибо за фамилию адвоката, я все равно не помню. Даже вот я читаю, вы пишете, а я не помню. А зачем нам еще раз его актуализировать, этого адвоката? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, здравствуйте, Александр зовут.
Да, Александр.
Разрешите в рубрику «Накипело».
Так, а что вот же?
Буквально минут 40 назад выбирался маленького городка Кировсавского шоссе, вот сзади ко мне пристроился экземпляр один, и он мне слепил противотуманками сюда некоторое время. Потом он меня обогнал и стал слепить уже задней противотуманкой. Я выехал на Ярославку, и здесь таких полно. Зачем включать противотуманки? На улице ясно, и все уже практически расцвело.
Ну, может, у вас дальний, и впереди, и сзади тоже дальний светит?
Нет, у меня все нормально, как бы. Я лишнее не включаю оборудование электро.
Ну, значит, вам повезет в любви. Это какой-то знак свыше, точно совершенно. Не повезло...
Очень часто едут люди с отключенными противотуманками. В принципе, это и не нужно, даже днем, вот, допустим.
Да.
Лишняя нагрузка на электрооборудование.
Да. Так. Вы знаете, я от нечего делать несколько раз общался с такими в пробке. Ну, не специально, просто едешь и видишь вот такое в соседнем ряду, к примеру. А потом так случается, что останавливаешься на светофоре, и он долгий, там, 60-70 секунд. А этот стоит парень рядом. И зачастую люди говорят, что «Ох ты, боже ж ты мой!» и начинают искать, где ее выключить. То есть они даже не знают, где выключить, потому что особо и не включали, вероятно, случайно нажал там как-то, и он даже не знает,
что... Как что правило, она включается отдельно на вас, правильно?
Да, значит, театрально.
Они думают, что так их будет лучше заметно, может, даже это и правильно.
Наверное. Нет, неправильно. Ну, все, я считаю, что неправильно. Стробоскопы вот эти, мигающие стопы, тоже неправильно, я считаю. И противотуманки тоже неправильно. И вообще все, что может вызывать раздражение окружающих, неправильно. Другое дело, что бог его знает, что может вызывать их раздражение. Кажется, что вроде бы ты хороший и все на свете, а они нет-нет, да и раздражаются. Но, тем не менее, специально это делать не нужно. На Хабино, проспект Мира, 35 минут. Самсон Самсонов только что проехал. МКАД летит от Алтушки до Ленинградки. Лаберка Антон. Зеленоград, Химки, 15 минут, Евгений Полосухин. Доброе утро, и вам, Николай Кубик-Рубик. Еще передние противотуманки как могут слепить? Ну как? Попадает световой пучок от них в зеркало заднего вида и, отражаясь, попадает в глазное яблоко пациента. Все вот примерно. Но мне кажется, что так это устроено.
Моторы.
Хорошо, сказал А, говори и Б. Точнее, говори и я. Сказал А, говори и я. Потому что Яндекс Авто. Лада Веста поступила к дилерам. Мне очень нравится новость. Это вообще большое искусство придумывать заголовок, который зацепит читателя, и он захочет познакомиться, что дальше. Вот, и поэтому в этом смысле твердая, уверенная пятерка этому заголовку. Лада Веста уже само по себе привлекает внимание. С Яндекс Авто. Все, уже ты уже все, уже слюноотделение началось, уже да, я это хочу узнать. И дальше. Лада Веста с Яндекс Авто поступила к дилерам. И ты такой, все, куда бежать? Я уже как раз, у меня деньги на автомобиль на этот готов. И дальше как бы припечатывает тебя парадоксальное завершение этой новости. Но купить машины нельзя. Все, и ты уже готов. Ты размягчен, размят, распарен, и ты уже, безусловно, не можешь отвлечься от этой новости. Ты должен узнать, что же там у них случилось, почему же нельзя, если уже все поступило в продажу. В дилерские центры АвтоВАЗа поступает «Лада Веста», оборудованная мультимедийкой «Яндекс Авто». Свежими снимками делится развлекательный... Нет, наоборот, делится... Поделились. Сообщество какое-то делится ВКонтакте. Ну, окей. Продажи стартуют после 9 апреля. Издание сообщает, до официального старта продаж АвтоВАЗ должен выявить, возможно, недостатки новой системы. Ранее один из продавцов назвал стоимость мультимедийки. Доплата за устройство должна составить 28 тысяч рублей. 28 тысяч рублей. Ожидается, что система будет доступна для седана и универсала, начиная со средней комплектации. На сегодняшний день стоимость седана в таком исполнении 800... В каком в таком? А, в средней комплектации. 808-900, а универсала 852-900. Я не понимаю, почему так мало людей у нас на Вестах и почему так много на Солярисах и на Рио. Ребят, вы понимаете? Вы сами отдаете себе в этом отчет? Вот вы приобрели Рио, к примеру. Или приобрели Солярис, к примеру. Или, к примеру, сказать... А что у нас там еще в этом сегменте можно приобрести? Фокус не приобретешь уже. Из Шевроле тоже ничего не приобретешь. Опеля нет. А кто еще у нас в этом сегменте работает? Citroën. И Peugeot 408. Продаются они еще? А, вот, конечно, Polo Rapid. Да, безусловно, Polo Rapid. Но Polo Rapid другая история. Там цена. Вот у Polo и Rapid таким не барьером, но тем не менее неким порогом, через который спотыкаются люди, не желающие вваливать огромные деньги в автомобиль. По сути, бюджетный автомобиль, простой. Вот. И в этой связи я хочу спросить, почему все, что угодно, а не Веста? А? Не Веста. Не автомобиль Веста. Есть у вас вдумчивый правильный ответ? Вам уже понаставили коробок туда, правильных, хороших. Вам всего этого. Новый тачскрин от Яндекса откроет владельцам Веста доступ к сервисам Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер, Яндекс.Музыка. Кроме того, вы получите возможность оплачивать топливо на заправках прямо из автомобиля, а также управлять голосовым помощником Алисой прямо через мультимедийку, через микрофон ей говорить, а она вам через акустику автомобиля будет отвечать. Вот это красота! Смотрите, вы все делаете там. Единственное, я не понял, оплачивать топливо на заправках прямо из автомобиля. Ведь это ж карта должна быть пришита. То есть, помимо того, что карта у тебя пришита в телефоне Apple Pay, ты и мультимедийке должен пришить карту свою, что ли? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Вот у меня есть ответ, почему невеста.
Расскажите.
Я вот водитель с 91-го года, и в моем как бы архиве, да, 4 изделия этого предприятия. И просто вот не верю, и все. Вот с меня, как говорится, мне хватило этих 4.
Ну, не знаю. Но ведь нужно же, как бы это сказать, нужно же ставить некие точки исторические, обнуляться и начинать отсчет заново. Разве нет?
Ну, вот, видимо, АвтоВАЗ на это и рассчитывает, что будут люди, которые не имеют опыта взаимодействия с их продукцией, либо обнуляются каждый раз. Ну вот я для себя все решил, как бы жизнь одна, да, и я уже достаточно профинансировал этот уникальный проект.
Ну, в смысле, вы о классике сейчас говорите, правильно? Классика или там всякие 12-е,
14-е? Нет, у меня был один переднеприводный экземпляр, было две Нивы и была одна классическая модель заднеприводная.
Вот. Ну, а сейчас-то это совсем новый автомобиль. Ну, а нет, я не буду вас переубеждать. Если страшно, так и ладно. Но, как бы это сказать, но это не отменяет того, о чем говорю я. Ведь нужно иногда, история, она развивается, эволюция развивается. Вот, представляете, мы бы перестали верить в эволюцию где-то на стадии динозавров. И были бы убеждены, что вот и за ними динозавры, и через миллиард лет тоже динозавры. Но смотрите, как все изменилось. Знаете, приматы стали главенствовать на планете. Но кто бы мог подумать во времена динозавров, что обезьяны станут здесь заправлять всем. Это же странно было бы. Вот, пойди и скажи Тирексу, послушай Тирекс. Он такой, понимаешь, что обезьяны будут здесь. Вот так и с АвтоВАЗом, может быть, нужно давать возможность. Или не нужно, что я вас убеждаю. Это вы попробуйте убедить всех остальных, что ваша стратегия правильная. Но через минуту.
Моторы. Моторы.
Так, 634, моторы, мы продолжаем. И я здесь открыл себе Солярис, если вы не против. И вот ставлю себя на место человека, который выбирает автомобиль. Ну, сначала, ведь мы в этом сегменте, казалось бы, парадоксально, но тем не менее. Чем дешевле автомобиль, тем сложнее его купить, правильно? ну, в смысле, и тем стоимость рубля, каждого рубля, который вы собираетесь вкладывать в автомобиль, выше. Для человека психологически выше стоимость рубля, чем дешевле автомобиль. Поэтому, когда мы говорим о бюджетном сегменте, автомобилях типа Соляриса или Рио, здесь вопрос и цена денег невероятно высока. Невероятно высока. То есть гораздо проще приобрести там, за 50 миллионов Rolls-Royce Phantom. Правильно? Ну, я так думаю. Проще, чем приобрести Солярис или Весту. Поэтому здесь 30 раз прикинешь стоимость каждого рубля, подумаешь об этом. И вот с этой точки зрения, уже хотя бы с этой точки зрения, я смотрю на Весту и вижу, что это прекрасный автомобиль с перспективами ценовыми. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Сергеев. Доброе. Ну, смотрите, да, вот как раз именно этот момент я хотел вам сказать, что тяжелее выбирать, когда денег мало тут.
Конечно. Знаете,
рискнуть, попробовать. Но рисковать своими последними кровными люди не желают тоже, сами понимаете. Тяжеловато на себе опыт оставить, может быть, поэтому еще не хочется. Ну и потом имидж вот этот АвтоВАЗа, да, испорчен годами. Вот. И потом, опять-таки, почему вот такой долгий путь до того, как они стали ставить на более-менее нормальные вот комплектующие, тот же самый вариатор, да, и еще опять вариант. Есть вариатор, но мотор только 1.6. А почему 1.8 не ставится с вариатором? Нормальный мотор, с бодрый.
Я хочу сказать, что всегда, когда мы говорим об АвтоВАЗе, спасибо вам большое, всегда, когда мы говорим об АвтоВАЗе, нужно понимать, что АвтоВАЗ, как предприятие, как завод, как бизнес-структура, входит в альянс. В альянс. И в альянсе свои определенные правила, которые продиктованы, как бы это так аккуратно, чтобы никого не обидеть, которые продиктованы не всегда коммерческими интересами самого АвтоВАЗа. Не всегда. Потому что... Сейчас, секундочку, я хочу вспомнить, как... Вот, нет, руководитель сейчас. Кто у нас? Каракадзанис — это последний, которого я понял. Все, да, Ив Каракадзанис. Вот, сейчас Ив Каракадзанис — это последний. Перед ним был Николя Мор. Теперь он председатель совета директоров. Вот. Главный дизайнер — Жан-Филипп Салар. Салар. А Николя Мор — председатель совета директоров. А Ив Каракадзанис... Он президент. Родился 13 апреля 64-го в Марселе. Такой прибрежный город, славен, ко всему прочему, своей уличной преступностью. Ну, это так просто, к слову. Когда однажды мы по автомобильным делам приехали в Марсель, нас в сопровождении крепких парней из автобуса переводили в отель и настойчиво посоветовали совершать вояж по городу, когда станет светло, а когда станет темно, а уже было темно, не совершать никаких вояж. Вот Каракадзанис из Марселя. Окончил высшую центральную школу в Париже, инженер. Вот. А что же он делал до того, как возглавил отечественный автогигант? В 92-м начал работать в компании «Рено» в отделе логистики. Спустя 7 лет возглавил отдел качества. Потом, не знаем, чем занимался, но в апреле 16-го занял должность генерального директора «Рено» в Румынии. А 1 июня 18-го стал новым президентом «АвтоВАЗа». Я хочу также напомнить, что компания «Рено» имеет свое представительство в России. И свои производства в России. И свои автомобили. И свои коммерческие интересы. И своих людей во главе «АвтоВАЗа». Своих людей... во главе АвтоВАЗа. Поэтому, когда мы говорим о том, что что-то они там не сделали, или что-то они могли бы, но не впилили нам туда мотор правильный, я хочу еще раз вернуться к своему же утверждению, что не все люди в альянсе не каждую секунду своей жизни пекутся о коммерческой успешности АвтоВАЗа, просто потому что им есть... печься о чьей коммерческой успешности еще. Ну, к примеру, компания «Рено». Да, доброе утро, слушаю. Я ни на что не намекаю, я просто описываю положение дел. Доброе утро, да, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе. Это Фондорин Седой.
Да, Фондорин.
Я хотел сказать по поводу коробок, то, что, в принципе, думаю, что боятся именно роботов, боятся вариаторов, А у Рено есть нормальные автоматы, и, в принципе, почему бы их не ставить?
Нет, ну, у Ниссана тоже есть автоматы, но при этом обратите внимание на Кашкай, и X-Trail'ы, и прочие Мурана, которые также оборудованы тем самым вариатором, ну, практически, о котором мы сейчас говорим. И все нормально, и они в лед разлетаются. Вы знаете, что X-Trail один из самых коммерчески интересных кроссоверов в России, и он всегда на вариаторе, и это никого не пугает почему-то. Вот это вопрос тоже.
Ну, по качеству не знаю. Это тот же самый автомат, вариатор стоит на...
Ну, где они другой возьмут? X-Tronic, так он, CVT, X-Tronic. Выпущен многомиллионными тиражами. Впиливается во все модели Альянса.
Я попросил покататься у товарища, взял вариатор, это, ну, навесить с вариатором.
Угу, да.
Мне не понравилось, честно сказать. Там первые три передачи, так виртуальных передачи, мне кажется, они кричат.
Ну, видите, это вопрос привычки. Я же спрашиваю про, знаете, как... Меня скорее интересует психологический момент, чем технический. Вариатор и все остальное. По любой причине, любому аргументу вашему против, я всегда найду примеры использования той же технологии или того же агрегата и узла, где это все успешно работает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Добрый. Да, здравствуйте, Роман, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, ничего не имею против нашего отечественного автопрома, и он мне даже нравится где-то местами, но тут видите, какой вопрос престижа стоит. То есть люди бы наверняка покупали прямо в лед наши «Жигули», если бы наши «Жигули» где бы побеждали в каких-то международных соревнованиях, например, или что-то такое, если бы наши, допустим, ребята, сидящие в Госдуме, вдруг сказали: ребят, ох, какой автомобиль! Пересяду-ка я из BMW.
Точно. Тем более, что вы помните, Vesta Signature придумана, длиннобазная Vesta, где сзади место реально как в Супербе, даже больше.
А у нас почему-то у нас вот этот вот, видите, национальный автомобиль, ну, он не совсем национальный, если смотреть на историю, но ладно, национальный. Это же ведь лицо страны, собственно, ребят. Но почему этим вопросом плотно не занимаются? Ну, давайте уже что-то придумаем, ну, давайте уже что-то сделаем, уже туда деньги сбухаем, вместо того, чтобы их куда-то отправлять.
Да, да, давайте. Так, а уже придумали, Аурус называется, Аурус Сенат, Аурус Комендант.
Слава богу, наконец-то, да. Сколько лет прошло.
Конечно, а еще у нас есть этот, как его... Сейчас я забыл. Тополь. У нас есть ракета. Тополь. Езжу на новой «Ладе». Только ручка и родной 1.6. Владимир Толстов пишет. За свои бабки Веста супер. Андрей Плотников. Если бы у X-Trail был автомат, он в два раза лучше бы продавался. А вот это не факт. А что еще? А может, просто профукали АвтоВАЗ, не понимаем этого, 386-й спрашивает. Ну, отчасти, может быть. Нормальный четырехступенчатый автомат, джатка, его вместе с обычным вазовским мотором Весту, что стоит в гранте, это была бы тема. Не-не-не, нельзя, Павел, но обратной эволюцией нельзя заниматься. Ну что, нам хвосты отращивать сейчас себе? Зачем? Какой четырехступенчатый автомат? Для чего? Ведь топливная экономичность, она тоже имеет значение принципиальное. А Веста, хотя особо и не расходится тиражами этими экспортными, но, тем не менее, должна учитывать реалии сегодняшнего дня. Ну, с четырехступенчатым автоматом, я не знаю, каким экологическим нормам Веста может соответствовать. Евро-3, может быть. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Ром. Ну, у меня Веста СВ уже 22...
года.
22 тысячи пробега. Нет.
Я понял.
Но смысл в том, что, я говорю... По-моему, у нас сейчас на данный момент просто должен произойти перелом в сознании у людей. И наши стараются, как бы, да, автовазовцы сейчас накручивают по соотношению цены и качества Веста намного лучше.
Угу.
Я, допустим, я не сравниваю, естественно, с Hyundai там и с Kia, да, ну, по управляемости мне, допустим, Веста намного больше нравится. И вообще, как-то, ну, другой уровень. Но
да.
Как должно дойти до людей... как самосознание, или наши должны как-то приподнять.
Вот я, можно скажу, ребята, вот я, к примеру, вообще не понимаю людей, которые за 1 200 000 покупают Солярис, за 1 200 000, в то время, когда у нас есть наша потрясающая Веста Спорт.
Веста Спорт. Это и дело. Это просто, вот, честно говоря, для меня это взрыв мозга.
Вот. Ну, я как бы практик в этом деле, и, ну, попробовал все машины. И я просто говорю, что это другой уровень, абсолютно. У нас все с тазами сравнивают, но это ж правильно. Там сидят французы, которые потянули уровень качества, да. Да еще один нюанс, автовазовцы тихим сапом, но стараются переплюнуть тот же Сандеро там, да, или Логан по всем статьям.
Ну, да.
И им реношники как бы и рубят чуть-чуть, не дают, то... Они много могли что поставить, но им сейчас не дают.
Ну, мы не и, знаем этого, но мы вправе предполагать. Да,
исходя
да.
даже из того, что уберут же платформу, в конце концов, вестовскую, правильно, да. поставят мы, уже мы все на единое.
Абсолютно то есть... точно, да. Мы вправе да, предполагать, что, как я уже сказал, что не каждую секунду, каждой минуты, каждого часа своей жизни руководство в Альянсе, да я думаю, что и в руководство АвтоВАЗа тоже. Не каждую секунду печется о коммерческой успешности и социальной успешности продукции АвтоВАЗа. Не каждую. Вот и в Каракадзанис большую часть профессиональной своей жизни, да всю часть профессиональной жизни, отработавшей на компанию Рено, на компанию, которая сейчас главный акционер АвтоВАЗа. Я думаю, что печется, безусловно, это его пост и все остальное. Вот. Но что там внутри у него в голове? Не вскроешь очередную коробку, не посмотришь туда. Так мы не делаем. Вот, поэтому, не знаю. 1 миллион всего лишь. Ребят, вот это мне вообще запредельно. Непонятно. Вы говорите, Веста только на механике должна быть. И только вот это, потому что автоматов нет, а вариатор я не понимаю. А робот совсем тупой. И вот я смотрю. Веста, спорт... Люкс мультимедиа. 145 лошадиных сил. В этом сегменте вообще нет равных ей по динамике. По контролю. Собрано практически руками ребят из подразделения Lada Sport. Все, Алькантара в обшивочке. Все, красная прострочка. Уникальный салон. Внешность. Здесь тебе и спойлеры, здесь тебе и сплиттеры, здесь тебе и красные акценты в дизайне, какие-то аккуратненькие, все это. Спорт настоящий. Едет. Коробочка короткоходная, точная. Ты просто раз перебираешь ей так, как если бы это продолжение руки твоей было. Как будто сразу в коробку рукой попадаешь и там перебираешь передачи сам, все это. Сколько продано спортов, спортивных версий Веста? 2,5 экземпляра, один из которых по-прежнему тестовый у дилера у какого-то. Не понимаю. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро еще раз. Ром. А вообще я считаю, что ситуация нынешняя экономическая, надо воспользоваться нашим автопроизводителем.
Конечно.
При ценах современных на иномарки, да, ну, так называемые иномарки.
Да.
По-моему, прекрасные моменты для вывода более, скажем так, крупных моделей, там, D-класса, да?
Ой, ну это вы затронули тему, конечно. Это сейчас всем станет больно.
Супер за 4 ляма, ну, извините, миллиона, да?
Да.
В хорошей комплектации, мне кажется, можно что-то аналогичное за 2-2,5 собрать.
Наверное. Вот я просто, знаете... Вот я смотрю сейчас на Солярис. Знаете, смотрю на Солярис. Написано, специальная серия ProSafety. ProSafety. 1 миллион, 1,6 мотор, 123 силы. 1 миллион 236. 1 миллион 236.
По салону, мне кажется, он проиграет. Насколько я знаю, там габарит салона у Весты.
Веста Спорт. Веста Спорт, 145 говорит. Сил. 145, роскошный.
Ну, ручка, опять-таки, не каждый поедет.
1 165 000. Ну, не знаю, 1 165 000. Я на этой ручке чувствовал себя так, что я и не хотел пересаживаться. Вы не поверите. Я упирался, как... Паук, вот этот вот человек-паук, растопырив руки и ноги, меня выдирают уже из этой Весты, говорят, Щукин, да брось, да хватит уже, у тебя Сапсан уже сейчас отходит, поезд через 3 минуты, давай уже в Москву. Мы в Питере тестировали, а я не могу расстаться с ней. Я говорю, не отпустите меня, я никуда не поеду, не могу расстаться. Вот настолько офигенно работает механика, настолько она отточена и правильно настроена, и по ходу, И по логичности, и вообще по всем, по подбору передаточных чисел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
По поводу вот российского автопрома в Рязани, в Рязанской области пропали Нивы. Их сейчас вообще нету. Запись на 3 месяца.
Так, что это значит?
Ну, наверное, популярность пошла, или наоборот, отсутствие дорог. Для нормальных автомобилей.
Вероятно, не знаю, да. Вот я то же самое знаю об УАЗиках, о буханках о наших, которые тоже дефицит, не возьмешь буханку, многомесячные очереди на нее. А мы все еще думаем, что это пережиток прошлого. А что потом делать с этой Вестой? Никому же ее не продашь, пишет Олег. Олег, ну знаете, а кому телевизор вы свой продадите? Холодильник или стиралку? Вот вы покупаете стиралку. Ну, сколько вы закладываете в нее и истории с ее ликвидностью? Ведь это тоже деньги. Это тоже деньги. А если посчитать, взять просто бытовую тупо технику вашу, там, варочную панель, духовой шкаф, микроволновочка, хорошая у вас же там НЭФ какая-нибудь фирма, правильно? Вот, холодильник, посудомоечная, стиралочка, так по кругу, телевизор хороший, так по кругу и наберется стоимость автомобиля у вас. И ни об одной из этих техник вы не думаете, как вы будете ее потом продавать. Ну, я не знаю, нет, этот вопрос, конечно, важный, но вы же понимаете, что когда автомобиль приобретает привлекательности на старте, он, значит, приобретает привлекательности на финише, ну, то есть при продаже. Не бывает так, что жутко популярен, невероятно популярна Камри новая, а на вторичке нафиг никому не нужна. Так не бывает. Если автомобиль привлекателен и с точки зрения потребительских своих качеств интересен покупателю на старте, он будет интересен и на финише тоже. Он же не растеряет эти потребительские свои качества. Салон меньше не станет. Отделка не станет хуже, если правильно эксплуатировать. Там через 2-3 года останется прежний. Да и с мотором, и с агрегатами основными тоже все будет нормально. Почему он должен перестать быть привлекательным? Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Ром.
Да, доброе.
Иван, Москва.
Да,
вот
Иван.
Смотрите, с учетом вот этого класса, кроме как универсал Лада Веста, ничего нету. Ну, конкурентов прямых.
У Веста СВ точно совершенно нет конкурентов,
да.
Абсолютно.
У нас есть компания Рено, да? В компании Рено нам категорически не хочет привозить универсал. То есть, если как только...
Они сконцентрировали свое внимание на кроссоверах. Рено продвигает тему кроссоверов.
Да, я к чему имею в виду? То, что почему АвтоВАЗ у нас, в частности, в нашем городе, то есть в Центральной России, не хотят покупать. Но это действительно статус. Вот как только значок поменяется на Рено или там на что-то, ну, Nissan, то продажи начнут увеличиваться. У нас в основном на периферии любят эти автомобили, потому что цена более-менее позволяет купить.
Ну, как сказать, Питер весь на Вестах вообще. Питер весь. В Питере Вест просто запредельное количество. И странно, что эти Весты приезжают в Питер через Москву. Автовозы едут через Москву, и она в Москве не остаются.
А почему только Веста? У нас, если не ошибаюсь, начинается грант, скоро должны выпустить на платформу.
Гранты едут на юг. Гранты на юг.
Нет, я имею в виду, гранты выпускаться в ближайшее время, как они объясняли, будет на платформе BQ0, что ли, или как она называется, это Логан.
Да.
Но вот когда ее сделают, я думаю, что будет и грант продаваться. Но у нас только одна Лада Веста, единственный автомобиль, который более-менее современный. Все остальное это 20-30-летней давности автомобиль, это девятка зубила.
Ну, не знаю. Ну, гранты очень популярны. Грант уже... Кто у нас там самый продаваемый автомобиль? Да, я
включая передачу, начинаете трогаться, у вас гудит коробка. Ну, это нормально?
Я не знаю, что гудит. Там просто, там просто
шумно. Я согласен, цена более-менее приемлемая для людей, да? Можно достаточно купить. Но почему нельзя постараться что-то домодернизировать, сделать людям комфортно? Почему нас всегда пытаются вот дать этот товар, и при этом уже, когда садишься туда, он начинает нас пугать.
Угу.
Если вы помните, когда поначалу обновленный был когда-то Outlander, как он там, XL назывался, после этого выпустили обновленный. Вот первый, когда они только пошли, я ездил смотреть. Я когда сел, мне что спугнуло, у него был потолок сделан, ощущение из гипса, не из гипс-картона, а оргалита.
Угу.
Бумага.
Бумага. Ну и весь пластик такой прямо... Не очень.
Ну, сейчас нас наладили.
Ну, наладили.
Покупать. Ну, надо АвтоВАЗ налаживать.
Надо. С 10-го сменил маме две гранты. Вторая была с автоматом, пишет Руслан. Сейчас Веста на вариаторе. Мама очень довольна. Да и в целом претензий к машине нет. И в такси они начали тоже появляться, пишет Руслан. Так, что еще? Покупал новую гранту. Была вибрация, которую никто победить не мог. Поэтому продал автомобиль, пишет Михаил. На новой «Ладе» ездит Владимир А Толстов у нас, только на ручки нужно. А, это было уже. Что делать с этой Вестой потом? Любите ее, любить. Потом все равно любить, даже если это будет потом. Я буду ездить, ездить, зачем продавать? Владимир Толстов тоже пишет. А я жду, когда Peugeot Citroёn запустит свои каблучки пассажирские. Цена вроде должна быть до 1,5 миллиона в максималке. Гешефтмайер. Не знаю. Я продолжаю не понимать нашего упорства. Почему Яндекс.Такси дает работать Вестам меньше срока, чем Солярису? Не знаю, Матакен. Я подробностей вообще в принципе не знаю, почему это происходит. И что там происходит. У меня вообще к цензу, который существует в Яндекс.Такси, проходному, вот во всевозможные сегменты, много вопросов. Поэтому я не в курсе. Так, потому что дешевле, когда покупатель тестирует, потом ее дорабатывают и быстро дорабатывают. Алекс Драго пишет о том, как реагирует производитель на критику. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман, опять Фадорин.
Да,
Фадорин. Я хотел поинтересоваться, а вообще есть какая-то информация по поводу рестайлинга Весты? Я вот у меня у самого Весты с 17-го года катаюсь.
Угу.
И как бы... Мне кажется, то, что модель застоялась, и какое-то обновление требуется.
Ну как требуется? Обновление, да, вы имеете фейслифтинг какой-нибудь, что-то изменить ему там нужно. Да, и оно будет обязательно. Рано или поздно, но случится. А что, Рено, Ниссан так и не запустили проект «Лада Вен»? Нет, не запустили. В огороде лежат пара вазов 2106, дорогие как память, это у лимузина. Однако лимузин, какой богатый у вас огород, честно говоря. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе, приветствую.
Роман, я бы хотел сказать про Ладу Гранту, лифтбэк у меня.
Так, скажите.
6 лет пробег 175 тысяч.
Так.
Вообще запчасти никакие не покупал, кроме 3 ламп. И, естественно, ремни и масло. Колодки.
Как вы этого достигли? Как вы, что нужно делать?
Я каждый день езжу вот на работу.
Так.
И по 150 километров в день, по 200.
Но ничего не ломается. Это противоречит здравому смыслу.
Подогрев сидений, кондиционер, электрозеркала. Брал за 500 тысяч рублей в 2014 году.
Ну, не знаю. Это противоречит здравому смыслу. Не так, да не ладно, должно быть.
У меня до этого девятка была, я 10 лет ездил. Ломалась через месяц.
Вот. А Гранта, видите, неубиваемый автомобиль. Гранта. У нас в семье, ну, в смысле, не в нашей семье, но у родственников ближайших тоже бегает Гранта. Вы не поверите, какая опасная Гранта, переведенная на газ. На газ. Я говорю, да как, да зачем? Говорит, ну, в нашем регионе, если автомобиль не работает не на газу, то это все, это уже не автомобиль. Считается, речь идет о южных регионах. Вот, поэтому Гранта, газ, вся тонированная, красивая, и тоже доставляет массу невероятного удовольствия. Между прочим, если хотите знать, просто если хотите знать, компания «АвтоВАЗ», и, в частности, модельная линейка «Лада» — это самые продаваемые автомобили Российской Федерации. Все. Когда я говорю, что вы покупаете «Солярисы», я имею в виду, что это московский тренд, и именно об этом тренде я спрашивал. Потому что так-то страна уже давно поняла и раскусила и «Ладу» в целом, и «Гранту» в частности. Почему я о «Гранте» сейчас говорю? Потому что «Гранта» среди прочих моделей «АвтоВАЗа» самая продаваемая в стране и вообще самый продаваемый автомобиль страны. «Лада Гранта». Вы пытались заклеймить его, что, дескать, старый, неактуальный. Тем не менее, «Гранта» в количестве 126 112 экземпляров была продана в 2020 году. На втором месте, вы думаете, «Рио». А потом вы думаете, ну, если не «Рио», то точно «Солярис». А вот и «нетушки». На втором месте «Лада Веста» — 107 тысяч проданных экземпляров. А уже только на третьем — «Киа Рио». И оцените разрыв между популярностью «Гранта» и популярностью «Рио» в целом по стране. «Гранта», как мы помним, 126 тысяч, а «Рио» — 88 тысяч. А потом «Крета», потом «Поло», и только после этого «Солярис». А «Солярис» 49 вообще тысяч против 126 у «Гранты». Поэтому в следующий раз, когда вы решите саркастически отпустить какую-нибудь шуточку, какую-нибудь колкость или остроту относительно Гранты, в частности, и АвтоВАЗа в целом, вспомните эту статистику. И так, и вот эту фразу. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 23 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. $287,000 автомобилей сейчас, 83 000 ровно час назад. Что касается движения, как оно осложнилось. Мы же не испытываем никаких иллюзий относительно того, что оно, наоборот, улучшилось. Нет, конечно, ухудшилось. Шоссе энтузиастов перед Москвой плохо. Через Балашиху не пробраться. Щелковская на въезде в Москву еще хуже. Волгоградка, как и предполагалось, остановилась. Еще до Кузьминок, там дорожно-транспортное происшествие на пересечении с Енисейским бульваром. Вот этот светофор, где Енисейский бульвар, там ДТП. Но проблема не из-за этого. Проблема очень до Кузьминок, тяжело, прям все черное. Потом просто красное, потом снова черное, потом опять красное, черное, красное. И вот это вот все. Это так будет до ремонта, который у вас уже здесь на подъезде к третьему транспортному кольцу. Рядом Рязанка, которая Нижегородка, тоже очень плохо, особенно в районе выезда улицы Поперника. Там все, дуплер просто в хлам. Энтузиастов до Авиамоторной, вы знаете сами эту большую пробку, что необычное. Из необычного пробка на Липецкой улице из-за дорожно-транспортного происшествия. У вас справа Бирюлевский парк, впереди пересечение с Элеваторной улице, и вот как раз на этом Т-образном перекрестке случилось ДТП, из-за чего вы стоите не только от МКАД, но от Видного. Уже из Видного вы не можете въехать в Москву, и все из-за одной единственной аварии у этого самого элеваторной улицы. Это улица или переулок? У Элеваторной улицы. Поэтому вы держитесь там, пожалуйста. Еще пересечение МКАД и Варшавки. ДТП. По Симферопольке, если въезжать совсем тяжело, по Варшавке более-менее, внутренний МКАД тоже из-за этого стоит. Ну, пожалуй, что и все. Дальше обычные традиционные заторы и пробочки. Новая Рига въезжает очень плохо до тоннеля, а дальше вроде бы ничего, как будто бы и поехало. Что еще у нас здесь? У нас здесь предложение посмотреть... Я не понял его сначала и до сих пор не очень понимаю, но тем не менее. Мотокен пишет. Вы посмотрите, сколько стоят C4 и 408, тогда и про вазовские седаны ясно будет. Вы знаете, Мотокен, я посмотрел. Яснее не стало. Напротив, стало только еще запутаннее. Если вы имеете в виду, что вазовские седаны – самые популярные автомобили в стране, это одна история. Если вы имеете в виду, что их не покупают продвинутые авто... пользователи Москвы, они расходятся все больше как бы по регионам, да по Санкт-Петербургам всевозможным, но то здесь не очень понятно. Я смотрю сейчас на 408-й, рестайлинг 17-го года, 115 сил, мотор 1.6, механика, 1 300 000 рублей. Это стартовая цена, это самый дешевый 408-й седан. 1 300 000, ну, 299. Потом, если на автомате, 1 386 000. И следующая комплектация, всего две. И следующая версия 1 426 000. Седан 408-й, Peugeot 408, 1 426 000. Ну, не очень понятно, все равно. В смысле, да. Сейчас, секундочку. Вы вообще слышите, что говорите? Вопрошает 404-й. Правда, делает это в СМС-формате. Я еще миллион тигуан брал при той же зарплате, что и сегодня у меня. Сергей Строгина. Ща миллион тигуан брал. За, наверное. Я за. Я думаю, он не ща. Это, в смысле, это было не такое. Ща, ща тебе. А за миллион тигуан брал при той же зарплате. Ну, естественно, когда-то мы Аляску продали всего лишь за несколько миллионов. Это понятное дело. Это что ж тут обсуждать? Можно хлопать себя по бедрам и вспоминать, за сколько кто чего брал. А когда-то я мороженое фруктовое по 7 копеек покупал. Очень, кстати, вкусное мороженое. А в другой руке зажата у меня была булка сдобная. Она так называлась, сдобная, с такой черной вкусной корочкой. Булка эта стоила 9 копеек. Аляску за несколько миллионов золотом. Ну и уже взад бы, да, вернуть бы? В смысле, можно было бы и золотом вернуть эти деньги тоже. Юрий-762 тоже вспомнил эту булочку. А иногда ее вот так вот пополам разрежешь вдоль, да? Вдоль распустишь ее. Туда толстый-притолстый шмат масла сливочного, домашнего. Потом приплюснешь ее вот так вот рукой. И получается лучший в мире бисквит на сливочном масле. Такой вкусный. Да, булки эти еще продавали такими целыми этими контейнерами. Они вместе запекались, их нужно было разламывать. Там раз, два, три, четыре, пять. Что-то по 6, наверное, 6 на 6, может быть. Такие противни огромные были. Эти булки Пышкины стояли. Ой, как вкусно было. С нами 386-й и человек, зовущий себя Святой Иуда. Окей, доброе утро. Приветствую вас, Владимир Трутнев. Еще вас слушатель, наша слушательница, автовод М44, Сергей Сталиненок. Я-я. Это тоже, между прочим, человек отдельно взятый. Алексей Портер здесь. 386-й, Раш, Сергей Волк, просто Сергей, Дмитрий Гальперин, Галина, Алексей Зимцов, а еще Игорь Иванович, Исидор, Дмитрий Гальперин еще раз, Тимофей, Михаил Цуперб, Ярославка, Тимофей Чупанов, СССР, дежурный по Африке с нами, Хрустальный и Александра, вам, Александра, отличного, солнечного и теплого, прогретого аж до 2 градусов тепла дня. Но это не сегодня, это завтра. Весеннее солнышко прогреет воздух до 2 градусов тепла, пообещали нам синоптики. Что за... Хочется спросить у погоды. Погода, что за... Честное слово. Ведь это же полное... Прямо вот... Как будто бы... Вот это вот... Я прямо... Уже доколе... Хочется спросить. Погода. Заканчивай давай. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер, откуда я черпаю мудрость народную. И ваше сообщение здесь сюда приходит. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, пишите. Начинается, Александр пишет, рогалик за 5 копеек любил. Конечно, рогалик он любил. Кто ж его не любил? Особенно, когда он либо маком, либо кунжутом присыпан был. Его тоже так распускаешь. Сначала пополам его делишь на две половинки. Потом каждую половинку распускаешь, и туда тоже масло. Обратите внимание, все самое вкусное из детства связано с таким вредным сливочным маслом. Правильно? Правильно. Клавдий Царев, вам доброе утро, и приветствуем Олега. Владимир Владимирович тоже с нами. Сейчас Дмитрий Анатольевич потянется, и прям будет полная команда. Скажите, пожалуйста, мне, други, вы знаете, где собран ваш автомобиль? Здесь или там? Потому что если там, то вот это вот как раз вы наш пациент. Очень нужно будет ваше мнение. Ибо в России прекратят выпускать автомобили BMW. И это не форма речи. Сразу 5 моделей BMW потеряют свою российскую локализацию, ну, так называемую локализацию, и превратятся в автомобили, собранные там. И в этой связи я хочу спросить, что это означает. У тех, кто уже прошел через эту историю с приобретением автомобилей, привезенных в Россию. Иные компании подобная стратегия подкосила в корень. Некоторые эта стратегия добьет в ближайшем будущем. И мы знаем эти компании, которые и так представлены всего парочкой моделей на территории Российской Федерации. Отсутствие локализации обычно превращает компанию в воспоминание. Автомобильную компанию, ее присутствие на рынке превращает в теплые воспоминания, ламповые. Мы говорим такие слова «Лион», да? «Ибиза». Так написано было, «Ибиза». На сиатах. Мы говорим «Инсигния», что мы еще говорим? «Астра» и «Мокко», «Фокус», «Мондео». Эти слова, они приятно будоражат воспоминания, у каждого что-то возникает свое, но все эти слова объединяет одно. Это бывшие игроки российского автомобильного рынка. Бывшие игроки. И вот теперь, пожалуйста, BMW.
Моторы.
Внимание, никто не говорит о том, что компания покидает российский рынок. Компания продолжает свое присутствие здесь и будет продолжать, потому что сложно придумать что-то более фундаментальное, чем BMW на российском рынке, правильно? Но как мы можем помыслить себе историю российского автомобильного рынка без BMW? Нет, мы же не можем этого сделать. Нет, не можем. Поэтому давайте сначала познакомимся с самой новостью. Может быть, не все так тревожно. Может быть, это и вовсе даже никакая не тревожная информация. Итак, в России перестанут выпускать 5 из 8 моделей BMW. Нет, эта информация все же тревожная. О грядущем сокращении производства заявил председатель совета директоров ООО «Автоторхолдинг» Валерий Горбунов. По оценке топ-менеджера, ежегодный тираж BMW российской сборки уменьшится вдвое, с 24 до 12 тысяч штук. Причина грядущего сокращения производства – это экономическая нецелесообразность. Чего? Автомобили BMW на российском рынке экономически нецелесообразны? Возможно. По мнению топ-менеджера, BMW проще импортировать автомобили оттуда, нежели тратить на локальную сборку в Калининграде. Тут же авторевью подключается издание и продолжает. В России перестанут собирать что? В России перестанут собирать BMW X1, X3, X4, а также седаны 5-й и 7-й серии. Приехали! А чего вы приуныли? 7373948, 7373948. Так что там за бумер, вы думаете? Плевать, где собран. Все равно человек, идущий за БМВ, возьмет БМВ. Правильно? Доброе утро. Слушаю.
Доброе утро, Роман, Иван, Москва. Ну,
да.
Знаете, как сказать, может быть, некоторые потребители BMW, для них и нет разницы. Хотя, например, ну, модель X1, например, она же не такая дорогая. Там часть потребителей потеряет.
Ну, и как вам, машина, например, как вам сказать? Вы знаете, я, наверное, года... Вот когда появился вот этот первый X1, который переднеприводным стал, первый переднеприводный кроссовер, это года 4 назад, наверное. 3.
Примерно, да.
Так вот, тогда у меня в тесте был дизельный X1 ценой 3 200 000. То есть тогда это была цена чуть ли не там X4 практически. Это X1 столько стоил. Поэтому тут, говоря о BMW, сложно вообще оперировать такими вещами, как доступность. Но тем не менее. Да, продолжайте, извините.
Да, ну у меня вот машина иностранной сборки, у меня Mazda 3 2014 года. Ну, они вот этими играми с тройкой и нашей сборки доигрались вон до чего. Модель ушла, а это тоже, ну, нельзя сказать прям легендарная, но любимая на нашем рынке.
Но зато CX-30 приехал офигенский, хочу я вам сказать.
А он наш, из нашей сборки Владивостокской. Там,
из нашей, да, локализован у нас, собирается. Мы вместо того, чтобы ерзать на пузатерках, получили все то же самое стильное, компактное, удобное, юркое, но только с полным приводом, клиренсом и хорошим внешним видом. Это же
Над чем задуматься, конечно,
это,
да.
Это же наоборот хорошо. Нет, CX-30 прям вообще огонь огненный приехал к нам. Так что я с удовольствием каждый раз, попадая за руль этого автомобиля, говорю... Ну, я вспоминаю, безусловно, наши сербские тесты, тройки, как все было классно. И автодром Новак, где местные спецслужбы учат нас контраварийному или, напротив, аварийному вождению. Все вот это. Это все очень хорошо, воспоминания. Но тройка тройкой. Но мы должны признать, что мы не нация хэтчбеков, правильно, городских. Мы не... В этом смысле мы не европейцы, в этом смысле мы азиаты, безусловно. И это не должно нас обижать. Да, у нас не раскосые и не жадные глаза, но тем не менее мы азиаты по автопотребительским своим пристрастиям, и нам нужны кроссоверы. И это очень правильная стратегическая история. Ну, зачем держать что-то, что продается плохо, вместо того, чтобы привезти сюда и держать что-то, что будет продаваться хорошо? А именно, кроссовер. Поэтому CX-30, вот что. Но вернемся к нашему бумеру. Видите, я поддерживаю всю эту тему, еще нить разговора удерживаю в сознании. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Итак, BMW прекращает собирать автомобили в России. Что это означает для нас?
Здравствуйте, Роман, здравствуйте,
да.
Москва. Михаил,
добрый.
Шипер,
да, Михаил,
Ярославка.
Да. Слушай.
Помните, я давеча звонил, говорил, что мне дорогу перебегали куницы.
Да. Так вот,
вчера
к чему это было.
Вчера мне перебежала лиса. Так вот, бегут с России звери. Значит, вот и BMW убегает. Он будет дороже, однозначно.
Да. А тут вопрос, ну, понимаете, ведь BMW сборки кокойтовской и BMW сборки российской присутствовал на российском рынке все это время. То есть вы всегда в одной и той же модели могли взять и российскую сборку, и в то же время немецкую, условно, сборку. А что меняется? Может быть, просто сели, посчитали и решили, что народ все равно берет больше немецких BMW, и поэтому... А смысл здесь держать персонал, там все это, бухгалтерию, столовую?
Роман, вы недавно сами сказали, что руки растут от одного и того же места. Та же Шкода Суперб, Калуга или Чехия, ну ничем не отличается.
Ничем. Нет, ничем, кроме того, что... Спасибо большое. Давайте у владельцев BMW спросим. Можно спросить владельцев BMW? Я не буду голосовать... Владелец ли вы BMW или нет, это было бы странно голосовать. Можно я сейчас попрошу позвонить исключительно владельцев BMW? Можно? Владельцы BMW. Нет, не так. Не так, все наоборот. Все наоборот, отставить. Все, вовсе не так. Я сейчас попрошу владельцев автомобилей большой немецкой тройки. Вот как, мы расширим все это дело. Владельцы большой немецкой тройки. Audi, Mercedes, BMW. Audi, Mercedes, BMW. Проголосуйте, пожалуйста. Ваш автомобиль собран в России. 134-21-35. Ваш автомобиль собран не в России. 134-21-36. Давайте вообще о немецкой тройке, о большой поговорим. Ваш автомобиль собран в России. 134-21-35. Ваш автомобиль собран не в России. 134-21-36. Пожалуйста, возьмите и проголосуйте. Владельцы автомобилей большой немецкой тройки. Audi, Mercedes, BMW. Audi, Mercedes, BMW. Потому что эта тройка потому и называется тройкой, что они работают в тесной связи. Безусловно, конкурентной, но тем не менее связи. Всегда оглядываясь на то, что делает твой партнер по тройке. Все время. Конкурируют, да. Но при этом все время присматривая друг за другом. И поэтому тренды в этих компаниях, как правило, всегда одинаковые. Ну, одни и те же. Ибо это прямая конкуренция. Это игра на равных, с равными. Поэтому я и спрашиваю вас. Ваш автомобиль, во-первых, принадлежит большой немецкой тройке, Audi, Mercedes, BMW, и собран в России. 134-21-35. 134-21-35. Нет, где-то еще, не в России. 134-21-36. Вот теперь бы хорошо бы нам найти человека, который пришел за своим Audi, Mercedes, BMW и мог выбирать между российским и нероссийским, и выбрал нероссийский, во что это стало и почему. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Всеволод, Москва.
Да, Всеволод.
Езжу на автомобиле большой немецкой четверки на Volkswagen, но был очень интересный опыт. Я работал в первой колонии ГТК России. Угу. Как раз только открылся завод «Автотор», то есть пошли первые BMW. Мы в колонну получили 28 новеньких BMW 525.
Так.
Вот, у них 18 были на механике. Так вот, было два очень неприятных факта. Во-первых, у нас стояли две коробки с лампочками у начальника колонны, да, потому что они горели в фарах, то есть галогенки, просто, не знаю, меняли мы каждый день фактически. И второй момент, то фактически половина автомобиля на механике, была проблема с коробкой передач, с третьей передачей, и был отзыв, был грандиозный скандал, потому что таможня первой машины, вот. А сейчас у меня автомобиль Volkswagen, калужской сборки. Не знаю, у меня нареканий нет, 110,5, и только расходники, только то, я об этом говорил, вот, и качество вообще ничем не хуже, чем сборка та же немецкая, например. Но по ценнику, естественно, все это будет дешевле здесь.
Дешевле так. Здесь. Тут вопрос, что происходит с BMW? Вот ваша версия. Пресс-служба BMW заявление руководства «Автотора» никак не комментирует, но по информации какого-то портала новостного, месяц назад немецкая марка окончательно отказалась от планов строительства завода в России. И эти факты между собой могут быть связаны. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир. У меня вот тоже BMW X3.
Так.
И российской
сборки. Российской сборки.
Да.
Понял.
Рассказывайте. И был, в принципе, была возможность купить там американской сборки. X3 выпускаются Штатах и в, да, России. Но на тот момент, это был конец 2019 года, нероссийская сборка стоила где-то на миллион дороже.
Секундочку. Российская дороже на миллион?
Не, наоборот. Нероссийская.
Нероссийская. А, ну понятно. Да, то есть американец был бы на миллион дороже. Но да, ведь они же настаивают, что эта цена сформирована не столько иностранным происхождением, сколько значительно более богатой комплектацией. Или это тоже не так?
Да, были нюансы. Там были определенные ассистенты, которые, скорее всего, могли бы увеличить стоимость.
Вот. Скажите, вы разочарованы российской сборкой? Вот еще бы раз пришлось бы вам выбирать.
Я не сказал.
Нет? Нормально?
У меня до этого Optima была тоже российской сборки. Ну, как бы особо нареканий не было, и вот сейчас BMW тоже. Я, честно говоря, разницы не особо чувствую.
Понял, принимается. Давно еще покупал, пишет Алексей, Passat, и дядя какой-то покупал Touareg. При выезде из салона у него стекло лобовое выпало на капот. Чудно это все было. Ну, что ж, если оно может выпасть, так что же ему однажды не выпасть? Дальше. В Германии BMW и Mercedes собирают турки, так что получается, что у российского Ивана руки хуже сделаны. Вот и весь патриотизм закончился. Николай Любер. Я подумаю над этим высказыванием. Но не только турки. Чем же это так, турки? Это все равно, что сказать, что у нас BMW собирают только Иваны. Нет, там есть и Сергеи, Василии, Олеги, ну и разные другие замечательные люди. Ровно так же и не только турки там собирают, поверьте. И это значит, что средний класс в Российской Федерации схлопывается, а седьмые серии будут покупать за любые деньги. Это пишет Николай. Я напомню, о чем здесь шла речь. В России прекращают производство BMW X1, X3, X4, а также седаны 5 и 7 серии, но не прекращают их продажу. Просто автомобили теперь этих, эти модели будут приезжать откуда-то еще, но не производиться в России. И, наконец, у вас российский представитель большой немецкой тройки. 27% сказали «да, у меня Audi, Mercedes или BMW собраны в России». Собраны и где-то еще 73%. О чем эта статистика говорит? О том, что значит особо ничего и не изменится. Вы и так покупали иностранные автомобили.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. 331 тысяча автомобилей в столице. Определенно сегодня автомобилей чуть меньше. Я думаю, что просто все остались там, на перифериях, там, где красота, воздух, грачи или не грачи. Ну, определенно, какие-то птицы там точно есть. И вы там любуетесь восходом, правильно? Потому что там горизонт у вас, березоньки, вот эти холмики, где уже слегка покрыты грязноватым снегом, а где-то уже и травка зеленая, и все вот это. Не то, что здесь у нас. Вот, и поэтому автомобилей сегодня значительно меньше. В иной день мы уже к 500 тысяч приближаемся, а сейчас пока только 331. Скорость движения 26 километров в центр, 41 из центра. И этот параметр только подтверждает мою убежденность, что все отчаливают за границы московской агломерации для того, чтобы там наслаждаться природой, воздухом. Ведь пахнет же уже весной, правда же? Вот то, что вы чувствуете, это как раз весной же пахнет, ведь правда же? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да. Всем доброе утро. Весной, начинает пахнуть.
Да.
Позвольте свои 3 копеечки верну в дилерские сказочки об образовании цен в России.
Ну, давайте.
Вот покупал Элантру когда свою, 15-го года, она корейская была, да?
Угу.
Российской сборки, идентичные автомобили российской сборки, там, Kia, Cerato, да. Ваговские машины, да. Были даже дороже. Так. Хотя у меня была корейская полностью машина. Следующая же генерация Элантры, которая уже в России собиралась, тоже в такой же комплектации, 150 на 200 уже была дороже.
Ну, это не просто так.
Ну, вот не знаю, может быть, это не показательно, но вот я говорю, чисто корейский автомобиль был дешевле идентичных российской сборки.
Не, значит, что-то по комплектациям намудрили наши, что-то нет, добавили.
Нет, таких, вот таких же комплектаций. То есть я смотрел, когда покупал подобные же комплектации, mm-hmm. и потом следующую же генерацию той же Elantra, но только следующую, mm-hmm. практически ничем технически не отличающуюся, и собранные у нас 1150-200 дороже.
Ну хорошо, а вы по-прежнему на Элантре на этой она у вас?
А вы знаете, да, каждый день, пробег за 30 еще даже не перевалил.
В смысле, каждый день из 15-го года и за 30, как это вам удалось?
Ну не так много езжу, все поездки в основном по району, только летом на дачу более-менее, там 100 километров от Москвы.
Так.
На юг никуда на этой машине так, не получается так, поехать.
Тогда вы хорошо пришли, товарищ пациент. Тогда я вам следующее скажу.
Давайте.
Знаете ли вы, куда мне предстоит отправиться 1 апреля, в день дурака? Без дураков, по-настоящему.
Роман, не знаю, наверное, на юг на наш на какой-нибудь, нет?
Не на юг, это будет очень близко. Но зачем я туда отправлюсь? Я туда отправлюсь знакомиться с новым поколением Hyundai Elantra.
А, вот самое последнее, да?
Вот самое, да. И тогда скажите, насколько интересен вам, как владельцу, нынешнему владельцу Elantra, интересно новое поколение?
Сейчас скажу. В общем-то, интересно. Но самое главное, это цена.
Что вы имеете в виду?
Сколько будет автомобиль стоить в сравнении? Ну, понимаете, я обладатель Elantra, но я ее купил только из-за того, что она дешевле была. То есть, смотря с вагами, как она будет стоить, да, с теми же самыми. Вот, допустим, при всей дороговизне новая «Октавия», она не так сильно подорожала по сравнению, ну, с тем, что она стоила вот в допандемийные времена. И плюс еще интерес, не сильный будет интерес у меня к «Эланте», к новой. Почему? Потому что технически, опять же, практически тот же автомобиль, по-моему, будет.
Ну, может, да, может, нет. Но то есть вы не ждете никаких удивлений от автомобиля?
Ну, да, вот опять будет, понимаете, опять будет красивая, будет красивая обертка, будет красивый автомобиль. Не знаю даже, что там внутри и снаружи, само собой. Но технически я ничего там особого не жду от нее.
Все, понял, спасибо, принимается. Нет, это сейчас не про «Элантру». У меня дело в том, что еще есть одна новость трагическая для вас, но я придерживаю ее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, я владелец «Элантры» 2020 года.
Прекрасно.
Вот, взяли машину прямо вот. Кстати, на автовозе привезли, у меня корейская сборка. Вот, замечательно. Мы как только ее взяли, повесили номера, сразу поехали в Крым.
Так.
Вот, прокатать ее. Вот, я вам хочу сказать, мы получили кайф.
А мне «Элантра», между прочим, тоже показалась очень недооцененной моделью, потому что, и вы знаете, я с ней знакомился как раз в Сочи, по серпантинам, по горным тропам. Мне показался автомобиль чрезвычайно интересным с точки зрения руления, даже такой более европейский, чем корейский вариант.
Ну, смотрите, после 110,
собранная подвесочка.
Она не очень слушает дорогу, вот так вот.
Ну,
так,
я не гонял 110.
Честно хочу сказать, после 110. 90-100 едет нормально. Есть эконом-режим, спорт-режим, индивидуальный режим. Вот. Конечно, когда включаешь спорт, 2.0 у меня двигатель, просто бомба. Она просто... Ну, 2.0, можешь себе представить при таком-то кузове? Вот. Круиз, могу. Климат, все есть.
Все
я
есть.
Очень и очень довольна этой машиной.
Хорошо.
Очень,
а вот сейчас вас не поддушивает жабочка, что вот уже и новая вышла? Вот уже и новая,
я
вы...
Да, я был в салоне, где я покупал свой автомобиль на Рязанском шоссе. Мне ребята показали.
Угу.
И я говорю, ну как бы хотелось поменять. Мне говорят, Игорь, да зачем? Ну у вас пробег 60 тысяч.
Угу.
Вот, ну до 300 дотяните, потом следы-то меняем, да и все. Какие вопросы?
Ну да. Нет, я имею в виду, что подождать бы тогда, год назад еще подождать годик. Потому что архитектура внутри совершенно новая. Снаружи автомобиль, ну прямо скажем, может быть... Будет на любителя, может быть. А может быть ничего, может быть и зайдет. Но то, что внутри архитектурно, это совершенно новый автомобиль. Это уже отдельный кокпит у водителя. Это уже цифровые приборочки, все вот это вот. Но что из этого есть в российской «Элантре», в той, что предлагается российскому потребителю, это мы как раз и выясним уже совсем скоро, через несколько дней, буквально через неделю. Потому что с 31 на 1 отправлюсь знакомиться с этим автомобилем. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе.
Да, я слушаю вас.
Алексей Прохоров, город Москва.
Очень приятно.
Вот вы знаете, в 2012 году, в июле месяце, когда затишье было в продажах новых автомобилей, я брал на «Велоне» Ford Focus 3 тренд на механике 1.6. Машина, знаете, сборка, как сказать, каназовская. Да.
Ну, да.
Ford Summers, каназ. 72 тысячи пробег, до 60 поменял тормозные колодки. Никаких проблем. Масло, ну, фильтра, машина просто идеальная. Комплектация хорошая. Знаете, даже кнопочкой из салона складываются зеркала. Задний подстройник.
Но ведь уже приходится принимать решение о замене, правильно? Возраст берет свое и все
ну,
это.
Ну, она 12-го года, ну, 72 тысячи пробег. По трассе идет просто сказочно, машину держит. И широкая резина 215-й, Гудияр.
Да.
Вот это.
Я думаю, что все дело в том, что просто вы бережно относитесь к автомобилю. То есть вы такой
но
прилежный.
У меня для этого «Скорпио» была машина 87-го года. Я до 19-го года на ней ездил, представляете?
Вот. Все дело в отношении. То есть вы просто такой, вы с душой к автомобилю подходите. Вот это и все. Все, я считаю, что хорошего, приятного, такого... правильного, в меру позитивного мы уже сказали достаточное количество и готовы снова переварить суровую правду жизни. Правильно? Вы готовы переварить суровую правду жизни, потому что иногда, ну, в смысле, жизнь подкидывает нам и свою суровую правду, короче говоря. Готовы вы к этому или не готовы? Что вы говорите? Ну, хорошо тогда.
Моторы.
В России прекратили продажи одного из популярных пикапов в нашу страну, покинул Volkswagen Amarok. Все. Я не та группа пионеров, которым было очень жаль песика, и поэтому хвост они ему рубили маленькими кусочками, купировали. Я сразу вам заявляю. Все. Прекратили продажи одного из популярных пикапов в нашу страну, покинул Volkswagen Amarok. Уход с российского рынка связан с окончанием производства модели на немецком заводе, и возвращение грузовичка маловероятно, ведь в следующем году состоится премьера нового поколения. А придет это новое поколение или не придет это новое поколение? Вот я сейчас вас хочу и спросить. С точки зрения потребителя, в широком смысле слова потребителя, безусловно, мы хотим, чтобы приходило все. Все приходило, чтобы сюда. Потому что чем больше автомобилей, чем плотнее насыщен автомобильный рынок, чем больше представительства всех автобрендов, тем лучше для конечного потребителя. Во-первых, конкуренция. Во-вторых, широта выбора. Возможность удовлетворить любой спрос. Все это предельно понятно. Но вопрос здесь скорее исследовательский такой. А оно нужно вообще, чтобы он возвращался? Вот если бы вас спросили, нужно вернуться Амароку потом когда-нибудь новым за какие-нибудь 5 миллионов рублей? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, Роман. Да.
Меня зовут Валико.
Да, Валико, приветствую.
10 дней, в течение 10 дней 4 раза звонил на службу, короткий номер 3210, светофорная служба.
Да.
Между, в Ясенево, между... третьим и четвертым домом по Вильнюсской улице,
да,
не работает мигающий светофор. А переход как раз над переходом этот светофор, он очень опасный. Так. Я буквально вчера видел торможение резко и слышал даже, да? Вот, что бы вы мне могли посоветовать, как жить дальше в этом плане?
А так вот вы звоните и с вами общаются там, или...
Да, меня там записывают данные, кто такой, почему, и тишина. Он не работает, а его поставили около года назад, и он, так сказать, отвечал своему назначению, но вот... уже дней 10 не работает, и никто ничего не сообщает там. Какие движения по этому поводу делать? Что бы вы могли посоветовать?
Я вам могу посоветовать оставаться на месте и быть готовым ко всему, Валико. Оставайтесь на месте и будьте готовы ко всему. Потому что сейчас служба экстренной поддержки простого человека... Служба экстренной поддержки простого человека. СППЧ! Вот так и мы назовем эту службу. СППЧ выходит на охоту на нерадивых. Честно, все, я вышел на охоту и не останавливайте. Не останавливайте меня. Нет, это море крови. Море, о чем вы говорите? Море крови. Посмотрите, что сейчас будет. Сейчас будет море крови. Вы слышали?
Если вы хотите узнать, на какую спецстоянку был эвакуирован ваш автомобиль...
Нет, я не хочу этого узнать. Нет,
чтобы задать вопрос, да, или подать жалобу по работе службы эвакуации,
нет,
нажмите 3.
Нет, я хочу про светофор узнать.
Да. О нарушении правил дорожного движения.
Нет.
Водителям пассажирского транспорта.
Нет.
Нажмите 4.
Нет, милочка.
Если вас интересует другая информация по работе транспортного комплекса,
да,
пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
Я дождусь, я вредный.
Для контроля качества диалог может быть записан.
Я надеюсь на это. Я вредный, я дождусь. Да. Столетие лишь миг в жизни эльфа. Я терпелив. И я подожду. Давайте. Сейчас мы узнаем. Ведь надо же массовость, правильно, обращение. Сейчас мы создадим массовость. Запомните и вы тоже. Вильнюсская улица. Между домами 3 и 4 неработающий светофор в зоне пешеходного перехода. И вот это все. Я позвоню, потом вы позвоните, потом дети ваши позвонят, потом внуки ваши позвонят. Так мы создадим массовость и задавим их нашими обращениями. Ведь в конце концов терпение у них не железное, не карбоновое. Оно не выдержит однажды. Да. Если только они ответят. Потому что весь мой план может разбиться всего лишь о том, что не отзовется сейчас диспетчер. Я, на самом деле, меня интересует, помимо еще одного сообщения о Вильнюсской улице, вопрос стандартов реагирования. Давайте узнаем о стандартах реагирования. Есть какой-нибудь стандарт по времени, когда должна оперативная служба отреагировать и приехать и все починить? Так, ждем. Вильнюсская. Я сейчас пока открою Вильнюсскую улицу и посмотрю, что там, чтобы быть в материале. Вильнюсская улица, дом 3, дом 4. Вижу 4 строения 2, 3 корпус 1. Там дом 3, 4. Вот пешеходные переходы. Вот вижу пешеходный переход между домом 4 и 3 корпус 1. Все, я готов. Я уже полностью готов к обстоятельному разговору. Но женщина... Здравствуйте, извините, я не... Инна или Инга? Я бы хотел, чтобы я вас...
Меня зовут Инна.
Чем Инна. Инна, здравствуйте, Инна. А меня Роман зовут. Вы знаете, дело в том, что вот уже несколько раз к вам обращаются, уже вторую неделю не работает светофор на Вильнюсской улице между домами 3 и 4. А там не просто светофор, а пешеходный переход, и люди в дикой опасности. Вот, и никакой реакции нет. Скажите, а у вас... Есть вообще какие-то стандарты по скорости реагирования на подобные сообщения? Вот за сколько служба аварийная должна прибыть на место?
Роман, оставайтесь, пожалуйста, на линии, я подготовлю форму, зафиксирую обращение.
Да, и про стандарт заодно уточните, потому что меня этот вопрос интересует даже сильнее, чем аварийная служба. Вот за сколько должна с момента подачи вот этого моей телефонограммы, за сколько должна быть решена проблема? За 2 дня, 3, 5 дней, там какая-то же норма есть обязательно?
Вот да, это, оставайтесь, пожалуйста, на линии, я уточню.
Я так и поступлю, спасибо вам огромное за... Обратите внимание, сразу музыка изменилась. У нас уже утренняя гимнастика здесь началась. И вот это все. Сейчас я останусь на линии, а пока... Пока да. Да, слушаю вас, здравствуйте. Нет, это я вам уже говорю, слушатель дорогой. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Петр, я из Шатура.
Так.
Я постоянно ваше радио слушаю. Шатура от Москвы 130 километров. А прием у вашей радиостанции очень плохой. Крайне бывает... хорошие. Как бы до вашего руководства это донести? Я не знаю, не могу дозвониться до Бабаяна.
В смысле? Ну, это, я думаю, от ветра зависит. Вот когда ветер в вашу сторону, то все хорошо. А против ветра наши радиоволны.
Это... Ну, я не знаю, как-то это не первый год. Вы сделайте, пожалуйста.
А приложение? У нас же есть приложение. Вы в приложении слово. Интернет-то у вас устойчивый.
Понимаете, у меня интернета даже в нашей местности нету. А смартфоном пользоваться, я не зрящий человек, и у меня просто нет такой возможности.
Я понял, извините. Ну, слушайте, давайте я уточню, да, а вообще, хорошо, спасибо за сигнал, Шатура. Надо, вообще 130 километров для передатчика, это уже большая проблема. Дело в том, что по регионам, я не знаю, там есть у нас ретрансляторы или нет, но 130 для одного московского передатчика... Это чуть ли не предел. И вы знаете, что FM-волны, а если слушать в FM-диапазоне, они...
Спасибо за ожидание, Роман. Уточните, пожалуйста, не работают все сигналы светофора?
В смысле, он мигает желтым просто.
На желтом светофорные объекты на желтом мигании.
Да, на желтом мигании, да.
Местоположение улица Вильнюсская между домами 3 и 4, верно?
Между домом, да, между домом 4 и 3, корпус 1. Там да, пешеходный переход.
4 и 3, корпус 1.
1, да, да.
Длинный. Корпус 1. Светофор на пешеходном переходе, да, укажу?
Да, да.
Вот. Переходе и уже не работает, вы сказали, несколько...
Уже не работает чуть ли не 10 дней. И причем это уже не первое сообщение в вашу службу, между прочим.
Не работает примерно 10 дней. И неоднократно обращались?
Да, уже, да, да, неоднократно. Уже хочется, чтобы кого-то выпороли там у вас, кто не реагирует. Скажите, а вы узнали по срокам, вот за сколько дней должна по стандартам решаться подобная проблема?
Сейчас мы предоставили информацию. Неоднократно обращались по этому вопросу. когда я фиксирую данную информацию, обращение зарегистрировано, сведения будут переданы в Центр организации дорожного движения правительства Москвы для устранения неисправности. По срокам предоставленной информации, срок ремонта в зависимости от сложности варьируется от нескольких часов до нескольких суток.
Ну, в смысле, ну, в году несколько суток, а именно 365. Я, ну, какая-то, точнее, есть цифра какая-нибудь? Несколько.
Более точная информация не предоставлена. Мы передаем информацию оперативно.
А занимается ремонтом уже Центр организации дорожного движения?
Центр, да, организации дорожного движения, правительство.
Центр организации дорожного движения. А у них забот же много, это же парковки, это все платное, это все. Я понял, хорошо, спасибо большое. Спасибо, Ин, вы очень помогли, очень помогли. Вот больше бы таких неравнодушных людей. Дай бог вам мужу начальника поезда. А я, она уже не слушает меня. Ну и хорошо. В общем, до нескольких суток. Сколько в месяце суток? Ну, от месяца к месяцу, там, от 28 до 31 суток, правильно? А в году тоже несколько. Ну, несколько это сколько? Вот я сейчас... Жаль, что приходится вместо того, чтобы размышлять на тему безвременно покинувшего нас, голубчика нашего вместительного Марокко, северного волка, приходится заниматься этимологией слов, то есть происхождением и значением. Несколько. Вот. Первое, что выдает поисковик. Несколько — это сколько? Тоже вопрос интересует людей. Чаще всего людей интересует вопрос «несколько — это сколько?». Итак, этимология. Происходит от «сколько» из православного «кольк», «колик», «колик». Вот. Из православия было такое слово «колик», «колики», перехожие, «колики». Это значит «сколько их?». В числе прочего, древнерусское «колико», «кольки», «колик» и «колик» и, а также «колька». Как много? С 1462-го. Так сколько это-то, елки-палки, можно выяснить? В определенной мере, до некоторой степени, немного слегка. Все. Нет, нет, я хочу выяснить, сколько это несколько. Некоторое неопределенное количество. Несколько раз в нескольких местах барышня взяла книгу и прочла несколько строк. Пиковая дама. Опять нет ничего. Да что ж такое? Несколько — это сколько? Я прям вот этот вопрос выберу. Несколько — это сколько? Неопределенное небольшое количество. Ну что ты будешь делать? Давайте определимся хотя бы. С понятием «несколько» мы сталкиваемся ежедневно, повсеместно, но его метрические и количественные свойства не определены. Для примера зададим вынесенный в заголовок вопрос самому себе, своим знакомым, и получим очень интересные результаты. Так, например, на вопрос «несколько» — это сколько? Мы почти наверняка получаем ответ, что «несколько» лежит в диапазоне 2-3, 10-15. То есть нижняя граница интервала лежит на отметке 2 или 3, а верхняя на отметке 10-15. Если задать этот же вопрос в несколько другой форме, «несколько сот» — это сколько? Мы с удивлением обнаружим, что верхняя граница интервала значительно сместилась вниз и будет в районе 2-3, а то и 6-7. Но здесь понятно, почему. Потому что, когда мы говорим «несколько сот», мы больше 10 не можем сказать, иначе мы будем говорить уже о тысячах. Правильно? Поэтому мы ограничены десятком сот. А когда мы говорим без сотен, то несколько может быть и 10, и 15. Одним словом, мы выяснили таким образом, что несколько — это от 2 до 15 в обычной нашей жизни. А если светофор не работает 10 дней, ну, значит, есть еще несколько дней на то, чтобы его починить. Правильно? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Меня зовут Николай. Да, город Николай. Москва. Вот сейчас ездил как раз по Вильнюсской улице. Ну, так. Ребенка отложил в школу. Угу. Вы знаете, это проклятое место, на самом деле, в течение вот этой зимы, и Вильнюсская улица, пересечение с Новоясенским проспектом, и пересечение Новоясенского проспекта с Нарусской улицей, эти светофоры, они просто отключаются, они в режиме ожидания работают постоянно. Я несколько раз подавал также заявку в ЦОД по номеру...
3210, да-да-да, вот это он и есть, да.
Угу. Да, и мне также как бы обещали, но на следующий день ВОЗ был и не там. При мне произошло несколько даже аварий.
Прямо у меня на глазах, когда люди... Из-за светофоров из этих.
Да, по приоритету, ну, не разобрались.
А знаки приоритета указаны там у вас?
Знаки приоритета указаны, естественно, но движение утром плотное, и поэтому сложно разобраться некоторым людям, особенно когда вот зимой было темно, снег.
Ну и плюс, далее. Когда приоритет у одной полосы, и она все время едет, а остальным что, лечь и умереть, что ли? Им же тоже нужно пересечь как-то,
конечно,
правильно?
Конечно, конечно.
И они начинают вклиниваться, и это безобразие. Тогда что
и
мы должны...
И вот ситуация такая, вот она постоянно происходит.
Тогда мы должны... Должны потребовать от ГИБДД там регулировщика поставить, правильно?
Ну, к сожалению, регулировщиков я последний раз видел лет, наверное, 15 назад.
А с другой стороны, вы знаете, у нас тоже была такая история на пересечении нашей улицы, тоже с большой улицы, куда она выходит, там даже шоссе. И я вам могу сказать парадоксальную вещь, что когда светофор не работает и стоит регулировщик, движение гораздо плотнее и сложнее, чем когда светофор не работает и регулировщика нет.
Потому что люди не знают сигналы регулировщика.
Наверное. Или спасибо вам большое. Или людям самим проще определиться. В общем, ребят, несколько дней еще ждем. И там, на Вильнюсской, у вас, наверное, все заработает заново. Или нет? Видите, светофоры в режиме ожидания все время, мигающие желтые. Почему? Потому что светофоры, как и люди, тоже ждут. А чего мы все вместе ждем? Мы ждем весны. Чего? Тепла. Весны. Ну, я и говорю, да. Мы ждем тепла. Пусть даже оно зимой придет. Но лучше, чтобы оно пришло весной.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница, 23 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, незаметно присоединяйтесь. $318 291 автомобиль. И что-то, мне кажется, поползло вниз количество автомобилей. С чем это связано? Странно. Вы ждали здесь весну, вы думали, что вот она уже здесь. Приехали, а ее нет день, нет два, нет три, и отчалили обратно. Печальная история. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро, приветствую.
Роман, доброе утро, Александр Митрогалов.
Да, Александр.
Веду репортаж свой с Лосиного острова.
Ну, как там у вас?
В общем, тут
связь не очень. Со всей очевидностью можно сказать, что связь не очень. Александр, да, вы пропадаете, исчезаете куда-то. Нет, и снова это значит. Александр, вот Лосиный остров. Ведь место с хорошей связью чем-то лосиным же не назовут же, правда же. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Сергей Чернский, сталкер.
Сергей, приветствую вас. Вот у вас хорошая связь, устойчивая. Да, доброе.
Я хочу рассказать на своем примере. Вот, тема, которая последних несколько дней ваших передач. Это от сегодняшней, значит, темы, что можно купить за 1 200 000.
Так.
Регистрация РЭО ГАИ.
Так.
Качество салонов.
Так.
Продажи дилеров. Трейд-ин.
Все, я уже хочу знать все это. Выкладывайте, рассказывайте.
Эту цепочку я прошел за 2 недели последних.
Так.
3 недели назад я еще не думал о покупке машины. Коллега рассказал на своем примере. Моей старой машине 85 тысяч пробег.
Так.
И 2 года 8 месяцев эксплуатации.
Ага. Ну, вы нормально ерзаете по 40 тысяч в год. Хорошо. И?
После того, как он мне рассказал, я решил заехать. И правда ли это было из его уст?
Так.
А он по пути на работу заехал.
Угу.
Оказалось все правдой. Оценили хорошо. Сделали визуальную оценку, потом диагностика на подъемнике.
Так.
Все заняло не более 3 часов.
Так.
Оценили машину, сказали, приезжайте через 4 дня за новой машиной.
Прекрасно. И что же вы выбрали новое?
То же самое, что и старое.
Ага.
Только с пробегом 6 километров.
Ясно, хорошо. И там же все и оформили, вам скидку какую
там
дали?
Там же купли-продажи, две купли-продажи на старый автомобиль и на новый. Все заняло другой день, это прошлый вторник, заняло это мероприятие 3 часа. Уехал на новой машине.
Так, в ГАИ записались в интернетах?
В ГАИ записался прямо в салоне.
Так.
И на следующий день записался свободно сразу. Так. На следующий день в городе Чехов. Нужное время подъехал, регистрация стоила 300 рублей, так. Отдельно номера 1300. Все это мероприятие стоило 1600 рублей и 1 час работы полностью.
Обалдеть.
Ну никому что? Не платить ничего. Дали московские номера.
Так.
Поехал в Москву, без вопросов.
Поехал отмечать. Прекрасно, прекрасно. Так и хочется сказать, ты на руки на его посмотри. Из него вор такой же, как из меня балерина. Нет, но рассказано красиво было, видите? Значит, возможно, при желании. Возможно, конечно, возможно. Едем в школу, пишет Константин. И дети спрашивают. Да когда там уже пилюли у них? Хватит болтать, болтовню свою. Давай пилюлю поставь, дети. Дети, вот она, пилюля для вас специально из недр моторов. С хорошим драматическим сумеречным вокалом. Хотите? Берите. Вот так вот. Поехали. Нурик Вигажан, и вам тоже доброе утро. Приветствую. Сантехник Сан, Владимир 1983, Чуха и Лео, правнук Фрейда и Сергей Волк, а еще Александр Перепелкин и просто Александр Первый, мастер и товарищ майор, Иван Юрьевич и Галина, Игорь Николаев и Константин, Никольский какой-нибудь должен быть, просто Николай и Алексей Гоф, Андрей и Вадим Бельский, а также Иван Юрьевич, Егор Калашников, Сержо, и Жазе Гейм, правнук Фрейда, Вадим Бельский. Много людей, ребятки, много. И каждому из вас я рад. Лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Вот. Вы тоже можете быть среди них. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Честно говоря, я так и не понял вашего настроения относительно Марокко, безвременно покинувшего российский рынок. Но, вероятно, вероятно, расстраиваться особо вы не собираетесь, я смотрю. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро.
Доброе.
Да, Виталий, постоянно слушайте.
Да.
По поводу всех тем практически. По Volkswagen, такая интересная тема была. У моей девушки бывшей, короче, в 13 году покупали Volkswagen, да, Tiguan.
Так.
Volkswagen в центре, не буду говорить, в каком именно, да? Вот.
Да.
Купили нормально, да? Там через 30 тысяч была проблема с двигателем, ладно, по гарантии решили.
Но?
Через 5 лет на пробеге 135 тысяч погнал его в трейд-ин, просто оценить, да?
Так, да, бывает, да.
И... Вот. И оказывается, что левая дверь-то крашеная была.
На новом автомобиле.
Новый в салоне, да.
Да как же это может быть? Не бывает такого.
Бывает, вот такое. Сами удивились, и когда продавали уже, потом, парень не покупал машину, тоже говорит,
тоже левая дверь красная.
Нет, я думаю, что это какой-то хулиган по ночам ходит по дворам и красит двери автомобилем специально, нет, чтобы...
Это, скорее всего, нет. Именно от дилера.
Нет, но мы не можем поверить, что дилер может автомобиль, поврежденный при транспортировке, потом починить и не сообщить об этом будущему владельцу. Нет, так не может быть.
Если что-нибудь сообщили, вот реально так купили мы автомобиль. Поэтому сейчас уже все машины, как бы, ну, приходится проверять даже в салоне. После этого был такой же Тигуан 17-го года, который уже в Калуге заказывали, да?
Да.
Угу. Дизельный. Тот уже все идеально и ходит, и отходил, и уже его продали тоже.
Вот. Ну, а что насчет Амарока? Вы как человек, которому не чужд Volkswagen и его продукция, что скажете?
Насчет Амарока как раз тоже думал. Одно время хотел купить, говорю, после этого купил Туарег. Ну, с пробегом, да, но Амарок такая специфическая машина, не совсем удобная для города, я думаю. Она для, как бы, для специфических каких-то...
Да.
Для специфического применения.
Да. Вот это поэтому нам плевать.
Туарег удобнее намного. Мне зад разложить, что-то сложить, да, нагрузить. А в Амарок или же нужно в кузове там что-то возить?
Да. Скажем так, это не Амарок, неудобен. Это пикапы в целом для гражданской жизни абсолютно неудобны. Поэтому нам плевать. Все. С точки зрения чисто статистической, конечно, жаль, когда теряются модели какие-то. Но с точки зрения практической, да плевать вообще. Меньше будет больших, тяжелых, неповоротливых и опасных автомобилей. Видали вы, как владелец Амарока без камеры заднего вида паркуется во дворе? Видали? Вот, не видали. А я видал. Почему? Потому что я был этим человеком, паркующимся на более чем пятиметровом грузовике во дворе. Мне кажется, что камера заднего вида в таком автомобиле должна быть настолько же неотъемлемой частью автомобиля, как и рулевое колесо. Или педаль тормоза, к примеру. Ну, или просто колеса. Вот ровно так же, потому что без камеры заднего вида этот автомобиль в городе абсолютно железобетонно противопоказан. Ну, нереально, ты на барже паркуешься. И вопрос, зачем нам такие опасные автомобили, от которых страдают потом все? Сам-то он не страдает, у него массивные бамперы с накладками, со всем остальным. А вот окружающие... Поэтому все, нам не жаль Амарока, а когда он вернется, ну, тогда и посмотрим. Так, 11-метровый лимузин без камеры во дворе припарковать слабо? Лимузин, кстати говоря, спрашивает. Ну, в смысле... Можно, наверное, но для чего над человеком ставить эксперименты? А детеныша запилить с супругой в гамаке стоя слабо? Я в ответ могу вас спросить. Ну или... Или что-нибудь похожее. Фуры легко паркуются в городе, может, просто дело в умении. Да, не, Сергей Васильевич? Ну, в смысле, но я не хочу сейчас обсуждать умение парковать пикапы. Зачем вам это умение? Человек, сидящий в фуре, он профессионал. Он съел много собак. На этом это его обязанность — уметь управляться с таким автомобилем. А за рулем пикапа сидит вчерашний владелец компактного кроссовера. Креты. А то и вообще девочка сидит. Нет специального умения водить пикапы у нас, потому что у нас нет культуры пикаповладения. Потому что пикапы у нас покупаются как суррогаты внедорожников, когда денег на внедорожник не хватает, и приобретается пикап, типа как он типа как внедорожник. И все такое. Поэтому нет у нас этой культуры, и не нужна она, эта культура, владение пикапами. Потому что мы живем с вами не в Канзасе, не в Техасе и не в Аризоне. Живем в мегаполисе огромном, поэтому не нужны здесь пикапы. Так, что еще? Всем привет, видно ли меня? Я новенький. Александр Перепелкин, вас очень хорошо видно, и все ваши сообщения я тоже вижу. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Да. 925-88-88-94-8 это СМС. Ну и, наконец, 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Алло, Роман, да, доброе утро. Роман, доброе. Меня зовут. Подскажите, пожалуйста, вчера слышал такую информацию по поводу двухместных автомобилей продажи. То есть, да. 1 мая...
Да.
только через портал как бы госуслуги продавать будем?
Нет, не только, но у вас будет такая возможность. Почему только? Нет, хотите, заключайте. Я про слово только не увидел. Появляется возможность в электронном виде, если вы на портале госуслуг. Ну, понимаете, а как ограничить? А если человек на портале госуслуг не зарегистрировался?
Не продать автомобиль теперь?
Не только. Просто появляется еще и такая возможность, когда вы в электронном виде совершаете всю сделку вплоть до электронного договора купли-продажи. Вот. Сохраняется и обычный метод, аналоговый, наш обычный, когда...
Спасибо большое.
Руки пожать. Спасибо и вам тоже. Да, там руки пожать, ударить по рукам, заключить сделку. И все вот это. Честное купеческое слово. Все это остается. Нет. Все это нормально. Присутствует. Не волнуйтесь.
Моторы.
Да, я вижу, что вас тоже взбудоражила эта новость о подзывной кампании у Lamborghini в России, и я хочу присоединиться к этой вашей обеспокоенности. Это примерно как обеспокоенность тем, что в галактике Сомбреро взорвалась сверхновая. Ну, само событие неординарное, но что оно значит для нас, землян? Плевать. Вообще ничего. Ничего оно не значит. Но если вдруг ты интересуешься подобными вещами, то почему бы и нет? Поэтому, что значит для нас эта отзывная кампания? Ничего. Но еще раз прикоснуться к миру, таинственному миру гиперкаров, сверхскоростей, сверхденег и сверхлюдей, которые себе все это могут позволить, это тоже в некотором смысле будоражит. Росстандарт согласовал отзыв 15 Lamborghini Aventador купе, проданных в России с 2019 по 2021 год. Но я думаю, что 200 тираж проданы вот за это время, за 2 года, 15 штук. Ну не могли же они больше продать? Ну откуда? На суперкарах обнаружили опасный дефект. На большой скорости капот может открыться, а в худшем случае полностью оторваться. Я не знаю, какой худший случай, когда он просто открылся и прекращает тебе доступ к визуальной картинке к тебе, или открылся и оторвался. Уж пусть лучше оторвется тогда, так хотя бы не будет перекрывать видимость. На сайте Росстандарта указано, что затяжка винтов петли капота может ослабиться и приоткрыть капот суперкара в этом случае на высокой скорости или при сильном вертикальном и продольном ускорении сила ветра может подхватить капот, открыть его или даже полностью оторвать от автомобиля. Отлетевшая крышка может создать опасную ситуацию. И тут жаль, что Росстандарт не заканчивает вот это, точнее, наоборот, заканчивает здесь. А ведь можно было включить пункт назначения какой-нибудь и живописно описать. Оторвавшая крышка может, преодолев 300 метров, разрубить пополам автобус, в котором едут пионеры. Две половины автобуса помчатся в разных направлениях. Один ударит в лесовоз или в автомобиль, который везет трубы. Трубы начнут катиться, а потом трупы начнут катиться. Ну нет, Росстандарт так не делает. Нет, они просто говорят, что может оторваться капот и ДТП вызвать. На всех отозванных Авентадорах в сервисных центрах итальянского бренда бесплатно заменят болты крепления петель капота. Владельцев проблемных суперкаров оповестят о подзыве по телефону или электронной почте. Не знаю, мне кажется, что владельцев таких автомобилей должны оповещать специальные люди, должны приезжать лакеи и какой-то зеленый же автомобиль должен быть обязательно, правильно? Но на фотографии я вижу зеленый Авентадор. Зеленый конверт, а в нем золотая открытка и на золоте гравировка. Извините, пожалуйста, все такое, но нам придется починить ваш капот. И лакеи тоже зеленые, и лакеи зеленые, все зеленые. А где можно гонять на скорости, когда все в камерах, спрашивает Алексей. Алексей, да где угодно, во-первых. Во-вторых, высокая эта скорость особо не нужна, уже на 120-130, вы знаете, какая? И прижимная, и в то же время подъемная сила может возникать. серьезная. Ну и больше того, у нас есть платные магистрали. Ну, к примеру, в Шереметьево вы едете на скорости 130, ибо 110 разрешены. А потом по платке вообще 130 разрешены. А потом, ну, в смысле, значит, 150 можно разогнаться, правильно? Так что вы зря полагаете, что все это из разряда несуществующей проблемы. На «Жигулях», пишет 101-й километр, такое было. Запоминающееся событие. Не могло такое у вас быть на «Жигулях», потому что на «Жигулях» капот открывался от лобового стекла наружу. Разве нет? Ну, смотря на каких, правда. Ну, на «Ладах» могло, но не на «Жигулях» же. Ну, 101-й километр. Ну, возьмите свои слова обратно. Но не могло такое быть на «Жигулях», потому что на «Жигулях» капот открывался от лобового стекла. Ведь это же запоминающееся еще это видео, когда иностранные граждане пытаются открыть капот «Копейки». Да, и пытаются открыть капот и так, и сяк, и вот сюда. А не выходит, потому что ларчик иначе немножечко открывается.
Моторы.
Я предлагаю нам немножечко повозмущаться, поконючить здесь, и вот это вот все. Для этого создана специальная рубрика «Достало». Значит, кто-то мне пишет: «Саня, на 99-й капот часто открывается». Ну, то есть на «Ладе», не на «Жигулях», потому что на «Жигулях» не могло этого быть. У «Жигулей» иная конструкция вообще крышки капота. Давайте, ну, в конце концов, давайте возмущаться. Слушаю вас. Да, добрый. Давайте начнем. По Марокко уже нет. Нет, извините, потому что можно только, если только вы начнете с фразы «Я возмущен! Я негодую! Как они могли этот Амарок взять?» Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, слушаю.
Роман, доброе утро. Вот да. Несмотря на то, что у нас сформировался коллективный иммунитет, так сказать, достала вот эта вакцинация, так сказать, вот плата.
Вакцинация достала, очень хорошо. Как она могла вас достать, если вы не вакцинировались еще? Я вижу, у вас ковид-диссидента, вы же без вакцинации. Как она могла вас достать? Нет, не врите, ничего такого не было. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе, да. Утро, Сергей.
Доброе. Да, Сергей.
А, у меня так на «Москвиче» 21-41 был, капот открывался, кстати, тоже на ходу. А, что касается «Достала». «Достала» вот эти вот периодические выключения и включения камер полосы общественного движения, скоростного режима.
Поясните, как они могли достать вас выключение? Вы же, ну, по умолчанию вы думаете, что она все время работает, и все.
Нет. Ну, тут есть некая информация о том, что там камеры периодически выключают. И включают только на скорость. Там полосы движения.
В этом смысле.
Да. И также и скоростной режим. Не работает камера, знаю, что не работает. Езжу 82, смотрю, прилетел.
Общественный транспорт. Так я и говорю, а если по умолчанию предполагать, что она всегда работает, на всякий случай?
Да.
Просто по умолчанию.
Это бывает раз в месяц, когда очень спешишь, либо на работу, ну, одним словом,
Я понял проблему. Вот это к вопросу о том, что уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Бесконечный ужас ожидания, работает, не работает. В таких случаях реально помогает просто сделать для себя такой вывод. Это аутогенная тренировка. Я буду вести себя так, как будто бы камера работает всегда. Все, и забыть об этом. Навсегда забыть. Все время ехать так, как будто она работает. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Еще раз приветствую, Ром, Сергей,
да.
Деловой.
Да, Сергей.
Хочу от имени своей жены повозмущаться.
Давайте.
Постоянно мне жалуются про пешеходные переходы. На Рязанке живем, на улице Михайлова. Ребенка в школу ведет каждое утро, так. И говорит, ну это вообще, настолько последнее время обнаглели, никогда не останавливается. Пацану 11 лет, она боится его одного отпускать только из-за того, что на пешеходных переходах водители не останавливаются. Уже стала накрывать. Она уже с пакетом сменки ходит, говорит, машу, как запугивает народ. Пока, говорит, не махнешь, машина не остановится.
А накануне видели, баскетболист тоже чуть не наехал и провез на капоте баскетболиста нашего водителя. Я так и не понял, нашли, не нашли его. Покушение на убийство теперь ему шьют, водителю этому.
Правильно, перевато. В любом случае, не хотят об этом думать, я же говорю. А народ какой-то... Да, у меня жена резвая, может быть, и машину покалечит, потом разбираюсь.
Как вам, ну, мы выражаем вам поддержку нашу мужскую, с женой это повезло, мы видим, определенно. Ну, да. Ну, держитесь там, давайте.
Спасибо.
Скоро наши придут, на рыбалку вас уведут там, или еще куда-нибудь, на какую-нибудь охоту, я не знаю. Достала зима. Хочу тепла, Ирина Белая пишет. Хочется надеть легкое платьишко, туфельки на каблуках, сесть за руль машинки и вскружить окружающим окружающие их головы. Правильно? Все будет. Будет обязательно. Стопе, пишет Панк 13-й. Баскетболист вне перехода был и машину пинал. Окей. Я ждал такого комментария. И на этом основании его нужно стараться переехать, правильно? Ну, то есть каждого человека, который вне перехода и пнет твой автомобиль в бампер из-за того, что думает, что ты сейчас на него наедешь, нужно постараться задавить. Я правильно вас понимаю? Вот это ваше негодование, Панк 13-й. Окей, мне логика предельно понятна. Все очень хорошо. Значит, ну, правильно. Человек идет вне перехода. Больше того, нужно не попробовать его объехать, а напротив, задавить его гада. Чтобы в следующий раз понимал, как оно ходить вне переходов. Ребятушки, остужайте головы. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.